Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Грань недруг Сережа!
Восемь часов 39 минут, пятница, 3 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая
и
этой программы.
И Сергей Даренко. Доброе утро.
Продолжаем нашу программу. Слушай, сегодня пятница, потом длинные выходные. Мы выползем аж 7-го в столетие революции. Вчера мне звонят из комсомолки, говорят, ну вы что-то находите, что празднуете? Я говорю, конечно, 100 лет революции, офигеть вообще. Ну, понимаешь? Ну, знаешь, есть поразительные вещи. Например, телевидение работает в... телецентре в Останкино, построенном к 50-летию Великого Октября. 50-летию. То есть они собираются в студиях, которые 50 лет назад их предки, коммунисты, построили к 50-летию своего величайшего праздника. Ну, просто интересно. Факт. Причем Останкино, ну, до сих пор не превзойдено. То есть никто ничего не построил. То есть их предки, получается так, их предки построили к 50-летию величайшего праздника телецентра, ну, вот АСК-1. А АСК-3 построен был уже к Олимпиаде 80-го года. Ну, тоже коммунистами все. Вот, значит, и они считают, что это высочайшее произведение, там, сказать, там, вот и всего на свете. Но это 50 лет уже ему.
Но они же модернизируются, эти студии, то есть само здание...
Не-не, железо, конечно. Но здание построено уникально, ты знаешь, у каждой студии там отдельный фундамент, вообще отдельный фундамент. То есть каждая студия в АСК-1 построена как отдельное здание. Это отдельное здание с отдельным фундаментом, чтобы не было вибраций. Поэтому там грузовики ездят по второму этажу, мимо студии и так далее. Но каждая студия полностью изолирована, ничего не слышно. И у каждой свой собственный фундамент, как если бы это было здание внутри здания. Ну и так далее. Я просто говорю о том, что люди спрашивают, что вы празднуете на этот раз. Я не знаю. Давай проведем опрос. Вот сегодня же пятница, люди готовятся праздновать. Вы празднуете в этот раз. Давайте три телефона. Будет три телефона. Всего три телефона. Первый ответ. Будет первый ответ. 134-27-35. Вы празднуете День народного единства. Второй ответ. Вы празднуете столетие революции. И третий ответ, просто выходные. Договорились? Я нажимаю. Итак, первый. 134-27-35. День народного единства. 134-21-36. Годовщина революции. 134-21-36. Годовщина революции. И просто выходные. 134-21-37. Просто выходные. 134-21-37. Праздник абсолютно необходимый. Выходные абсолютно необходимые. Потому что... В эти дни, в деревнях, вот по всей России, климат, при том, что мы, протяженность России бесконечна практически, при этом климат, в общем, там во многом похож, да, ну там, и в эти дни колют свиней, режут курей, которых не оставляют на зиму. Ну, так ведь.
Ну, есть.
Короче,
такой, да.
Короче, скот, который не будет зимовать, есть скот, который будет зимовать, а есть скот, который не будет зимовать. И вот скот, который не будет зимовать, его колют в эти выходные. Как бы, ну, так, я правильно рассуждаю? Или я вот что-то путаю? Я, надо вам сказать, в сельском хозяйстве большой специалист. Я знаю, что озимые и зерновые — это одно и то же, например. Я такие вещи знаю. Озимые, зерновые, колосовые, даже это одно и то же. Например, начался сев колосовых. Они же и зерновые, и они же и озимые, а иногда они бывают...
Озимые.
А бывают иногда эти, они... Яровые.
Яровые.
Вот. Да. Видишь, какие слова знаю? Да. Я могу жонглировать словами. Ну, а что сказать? Журналюга, господи, пойми. Журналюга, подонок же, а? Подонок, словами жонглирует. Сам не знает, что не значит.
Все вызнали, а?
Ничего не знает сам, а за словами жонглирует.
Не имеет значения.
Значит, слушай, я думаю, что эти праздники, я вообще говорю, абсолютно необходимы, чтобы колоть скот. Скот, резать скот надо сейчас.
Я думала, они необходимы, как...
Колбаски.
Экватор такой, знаете, осень.
У вас же голодная Оренбуржья.
И тебе уже тоскливо совсем
Оренбуржья стало. Голодная. Вы голодные там в Оренбурге?
Да нет, нормальные.
Нет, нормальные вы?
Да.
Вот где сытно живут белорусы, хохлы вот эти. Вот когда они начинают колоть и делать колбаски, а когда они начинают делать зельц, набивают зельц,
угу.
А когда они начинают варить эти свиные головы, а когда все это... Я, понимаешь, это русским это не понять. Русские не могут этого понять. Ну, так сказать, другая культура. Русские, я сейчас не знаю, русских я, наоборот, хвалю, поймите. Русские, они, как сказать, они же солдаты. Солдаты. Ну, в душе. Солдаты. Они поэтому крепко стоят на земле, русские. А хохлы те нет.
И не забывают страдать.
Хохлы те нет. Те жрут зельц, кровяночку сейчас делают, Боже, как мне страшно жить. Как мне страшно жить без кровянки, боже милость. Делают кровяночку сейчас. Причем разную. Есть с перловочкой, есть с рисом чуть-чуть. Есть и так, понимаешь? А есть с хрящичками, с такими чуть-чуть зельцем. Боже мой.
Зато у нас холодцы варят сейчас.
У вас холодцы варят, да. Мы знаем. Да. Хорошо. Кстати говоря, у вас холодец... А, у вас холодец в Оренбурге?
Да.
Потому что севернее Москвы студень называется. Студень. Вы как говорите, холодец или студень?
Холодец.
Чего южане.
Угу.
Потому что говорят, холодец или, холодец или студень, поэтому отличаются здесь говоры в Срединной России. Ну, хорошо, русским этого не понять, да и нечего им душу травить русским, правильно? Все, не надо. Ребята, продолжайте хавать сосисочку, все нормально будет. Хорошо, значит, 2%, 2% празднуют День народного единства, пиши.
О, как
День
мало.
Народного единства. 2%. Столетие, ну, годовщину Великой Октябрьской революции. 48% и 50% просто выходные. 50% просто выходные. Ну что,
Нет, я ожидала, что у выходных будет большой процент,
а знаешь,
но что у Дня народного единства будет
свиные ушки,
всего лишь 2.
Свиные ушки, отваренные чуть-чуть. И, может быть, потом их можно сложить чуть-чуть уксусом туда. Немного, не надо много. Это всегда перебор. Не надо. Вот это. А еще сырую свиную кожу жрешь? Товарищи, нас мало. Но мы лучшие люди на этой земле. Те, кто жрет свиную кожу, когда свинью колют, с нее сдирают кожу. Ты понимаешь, нет?
Да, знаете...
Ее надо опалить хорошенечко. Опалить. Потом ножиком так вот, ножиком ее дернуть. Понимаешь, в чем дело?
Ну, когда сало делают, тоже с кожи оставляют.
Да.
И кто-то вот эту...
А потом, значит, внутреннюю часть... Тоже ножиком маленько скинуть, ну, там чуть-чуть сало прилипнет. Ножиком скинуть чуть-чуть, это угу. Вот так вот, понимаешь, поводить. Сальцы туда, соли. Рулончик сворачиваешь. И не надо ничего мне. Вот я сейчас говорю, я душу дьяволу отдам за две вещи. И ни одна из них не женщины. Нет. Ни одна из них не выпивка. Нет. Две вещи... Дьявол может подойти ко мне с этими вещами, спокойно даю душу. Осьминоги по-галисийски, сделанные в городе Оренсе, не везде нет. Сантьяго де Компостела, дьявол может отдыхать. В Оренсе, именно в этом городе. И второе, это сало, вот это когда разделывают свинью, сало сырое, свежее, с сольцей в рулончик чуть-чуть свернуть. Боже милостивый, ребята, за что я живу, а? За что? За что мы проливаем нашу кровь?
Вы поразительный.
За кусок свиной кожи, вот за что мы проливаем нашу кровь. Понятно, ты помнишь эту песню?
Нет.
А? Товарищ, товарищ малохольный. Это за что ж мы проливаем нашу кровь? Закрашенные губки, коленки ниже юбки. За эту распроклятую любовь. Нет, а я за свиное сало. Можно? Можно так? Все, правильно? Сейчас мы обсудим это. 7373948. Алло, здрасте, слушаю вас. Алло. О нет, извините меня, дурака. Все, не получилось. Алло, здравствуйте, слушаю вас, да.
Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здрасте. Ну как, вы что празднуете, просто выходные?
Слушайте, после вашего спича я уже прям решил, надо что-то отпраздновать.
Я знаю, что нет, надо поехать, я сейчас скажу. Надо поехать на рынок в Одинцово, я был раз, один раз видал. Там есть белорусы, они приезжают белорусскими поездами, и вот это все продают из-под полы, потому что никто не должен узнать.
Да, оно вкуснее. Так.
А это потому что мы же подпольщики, мы подпольщики.
Вкуснее, да.
Да.
Слушайте, да непонятный праздник на самом деле.
Праздник закалывания скота, который не пойдет в зиму. Вот как мы его назовем.
Ну, в принципе, да. Если рассматривать его с какой-то там религиозной точки зрения, наверное, да.
В сущности, карнавал. В том смысле, что карнивал, то есть карниворо, поедание мяса.
Да.
Вот сущность этого праздника — русский карнавал. Да?
Ну, в принципе, да. И с точки зрения язычников он такой и есть. И да. Победа язычников над христианами, вот, снесение семьи Романовых, это понятно все. У меня, знаете, какой вопрос, кстати?
Давайте.
Очень интересный. А госпожа Поклонская будет сегодня праздновать этот праздник или нет?
Я не знаю. Ей как веля, у нее есть несколько, я не прав был, сказав, что как велят. Но с другой стороны, как велят вот те, кто доминирует над ее мозгом, плюс ее видение. А вдруг, сказать, приснится ей.
Ага, то есть есть такая опасность.
А, конечно, Ходынский этот самый.
Ну, может быть, тогда
все-таки
именно сегодня отпраздновать его, потому что, может быть, в следующем году уже не будет этого праздника.
Как черт его знает. А вот вы знаете, я уверен, я ехал сегодня на работу, об этом думал, что да. Через 100 или через 200 лет вернут, конечно, 7 ноября, а не 4.
Угу.
Ну, я абсолютно в этом убежден, что 7 ноября, ну, так же, как в день взятия Бастилии, понимаете?
Ну, да.
14 июля, день взятия Бастилии, абсолютно праздник для французов, да? Либерте, фратерните, там, эгалите и так далее. Ну вот, значит, а мы свой величайший день торжества духа, величайший, мы его стыдимся. Ну, об этом поговорим во вторник. Мы во вторник работаем с Настенькой. Поговорим об этом. Товарищи, да, хорошо. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
С наступающим праздником.
Вас также, да.
Вы хорошие мысли... Только что вот я недавно включил, про сало вы говорили, кожу.
Кожу, штуку, да? кожу.
Да, вот завтра я поеду по Ярославке на дачу, и у нас там деревня Новая, километров 130, не доезжая Переслав-Залесска, там продают копченые уши. Вот за это тоже можно все отдать.
За это все отдать. Скажите, вот если взять вот голая женщина или копченые свиные уши, что выше для вас?
Я бы женщину с ушами взял, с копченными.
Но пришлось бы выбрать все-таки. Вот я серьезно сейчас говорю. А? Ну, серьезно.
Очень вкусные, вот, под 100 грамм самогонки местной и уши копченые, ну, и чтобы...
Я говорю вам о величайших ценностях на этой планете. Голая женщина или копченые уши? Вот, выберите.
Нет, я как в том фильме, что ты мне бабу показал, сало бы ты мне кусок показал.
Все-таки уши, правильно? Вот и я такой.
Я все же выбираю женщину.
А, вы женщину все, ну, хорошо. Ладно, 7373948. Я просто говорил о величайших ценностях на этой планете. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Доброе утро. Ну, во-первых, 7 ноября буду специально в отпуске праздновать 30 лет написания последней главы диссертации. Я ее первой, кстати, написал.
Ага.
Вот. А во-вторых, ну, Сергей, ну, я вас умоляю, ну, слюной захлебнуться можно. И
представляете... Да, кровяночку, вы любите кровяночку?
Что-что?
Кровяночка еще, колбаса, кровянка есть.
Да ну, кровяночка, но если я захлебнусь слюной, ведь еще как минимум четыре пострадаю. Вы имеете гражданскую позицию.
Спасибо вам, спасибо. Товарищи, есть люди на планете Земля, все еще есть нормальные, все еще есть, понимаешь? Рассказываешь им про жизнь... Вот такую, понимаешь? Есть кухня, я сейчас расскажу. Есть кухня, я сам начинаю захлебываться. Но она России не касается. Россия, ну как сказать, Россия в смысле кухонь, она, в общем, наследует несколько больших драйвов таких. Это выпечка, дрожжевая выпечка немецкая. У русских они любят, русские любят немецкую выпечку, такие пироги подошедшие такие, знаешь, дрожжевые пироги. Они, русские, очень любят свое, то, что исключительно изумительное, это их изумительная рыба, ну, вот, всякая стерлядка, всякая вот эта вот рыба, да? Причем стерлядка же была, она всюду была в старые времена. Мы не говорим сейчас осетр и Волга, Каспий, нет. А стерлядку ловили, вон, в Нижегородской области, на озерах, пожалуйста.
Так а сейчас спросите у людей, кто последний раз ел стерлядь, когда...
Не знаю. А что, они жрут каждый день, просто не знают, что это. Они сосиску жрут поутру свою вонючую.
А там бумага.
А там внутри стерлядь. Стерлядь чистая, они просто не знают, им по секрету туда их кладут. Значит, нет, ну у русских, я говорю, кухня. Это немецкая выпечка, русская кухня, да? Немецкая выпечка. Такая на дрожжах. Дрожжевая. Кроме этого, у русских кухня это стерлядка, вот это очень вкусно, это очень вкусно. И там все. Но для того, чтобы понять русскую кухню, если честно, лучше всего читать Гоголя. Вот помнишь, когда Чичиков заезжает в трактир и начинает заказывать? Вот там русская кухня, кулебяки вот эти все и так далее. Но они тоже очень, очень смежные с немецкой кухней. Ну ладно, хорошо. А есть кухня, которая начинается Литва... Белоруссия, Украина, и затем туда Чехия, и вот эта кухня особая. Она, к сожалению, русские ее любят, но делать не умеют. Я не понимаю, почему. Ну, что тут научиться?
Ну, а что, например?
Ну, что? Ну, все, вот все, что я перечислял. Зельц, вот это все. Ну, у нас, вот мы жили в Африке, на границе с Намибией, и у нас были тетки... Такие, знаешь, коренастые, с ляжками здоровыми, такими икрами, толстые икры такие. Значит, тетки белорусские были, жены специалистов. Значит, и вот эти белорусские, да, белорусы сами ходили колоть свиней. Значит, я вот колол свинью, я 5 раз ее пырнул, в сердце не попал. У меня была свинья своя собственная. Я сейчас серьезно говорю. Моя собственная. Я звал ее Клава. По имени звал. Я с ней дружил, все. Она у меня жила с петухом на балконе вместе. Ну вот. Значит, я ее колоть пошел. Колол. Клава орет, господи, бедная. Так мне ее жалко было. Я ее придушил коленом, встал ей на голову. Рублю ее в этот самый, между ребер и рублю. Понимаете, из меня киллер никакой.
Да.
Белорус подходит ко мне, белорус подходит, так это сплюнул на пальцы, так аккуратно, и Клава затихла. То есть он забил Клаву так аккуратно и настолько нежно, и настолько правильно. Но белорусы – жрецы убийства свиней. Белорусы – прирожденные убийцы свиней. Понимаешь? Каждый белорус. Ну вот. Это я так не умею. Ну вот.
Да нет, это просто зависит от человека. У нас в деревне... Ну, нет, в общем, у всех, да,
прирожденные, свиньи белорусы,
всех самих забивают.
Белорусы – прирожденные киллеры. Я тебе объясняю просто. Потому что как они убили мою Клаву? За одно движение, незаметное движение руки. Незаметное. А я ее рубил, как маньяк. Шварк. Она же кричит, бедная, господи. Ну вот, это ладно. Значит, белорусские тетки с огромными икрами толстыми. Посмотришь – страшно. Понимаешь? Как будто с гравюр таких каких-то. Они начинают ее разбирать, эту вареную голову свиную. Разбирают пальцами прямо. Пальцами. И делают эти колбасы, набивают. Мама, как это хорошо. Ну, я имею в виду, как это хорошо пахнет. А внешне это ужасно абсолютно. Ужасно. Потом они кладут все это в холодильнике. У тебя полный холодильник. Огромный Филлипс такой стоит. И весь набит этими свиными. Боже.
Да, у нас тоже такое было дома.
В этом и заключается существо начала ноября и праздника. Почему карнавал в Бразилии в феврале? Можешь мне объяснить? В феврале мяса уже не осталось. Смысл сельскохозяйственный. Мы идем в зиму. Да?
Да.
В феврале мы не идем в зиму нигде, ни в Бразилии, нигде.
Мы нет, уже никак... в зиме, в феврале.
Нет, в феврале. В феврале весна начинается с точки зрения китайцев. Да, 4-5.
Китайцев, может, и начинается, а у нас еще самый разгар.
Ну так слушай, мы идем в зиму, и скот, который не предназначен держать зимой, ну кормить его, нафиг он нужен. Его колют, режут. И значит, вот здесь
плюс
карнавал.
Плюс еще подзарабатывают части.
Вот здесь карнавал, вот он карнавал. Карнавал — это же мясоедение, карнивору. Ты знаешь, что такое карнавал? Знаешь происхождение слова карнавал? Нет. Там мясоедение. Угу. Карнавал, карне, мясо. Мясо.
А, ну да.
Карнавал,
в итальянском тоже.
Да. Карнавал — это мясо, мясоедение. Понимаешь?
Знаете, я с удивлением узнала, карнавал, что люди, оказывается, проводить. Едят хвосты.
Свиные?
Причем с любовью едят, да, свиные
хвосты.
Я тебя
умоляю, обычаи. Обычаи хвосты ты ела?
Вымя не представляю, как можно есть.
Вымя ты не ешь? Она не ест вымя, посмотрите на нее. Я когда-то варил своей овчарке вымя. Я варил вымя своей овчарке. Не своей овчарке, это не родительный падеж. А ей, кому, чему, дательный падеж. Овчарке варил говяжье вымя. И думаю, если моей овчарке можно, что ж мне нельзя? Попробовал. Сам сожрал, овчарке ничего не досталось. Главное присолить правильно и все сделать, понимаешь? Вымя ты не ешь вымя.
Да нет, можно-то можно, можно-то все на самом деле. И даже
она ничего не знает. Товарищи, бросайте работу, отправляемся пожрать. Движение.
Подъем в движении.
5 баллов, и плохо перед Волоколамкой очень на внешке, и перед Ленинградкой на внешнем КАДе, потом до Осташки плохо на внешнем КАДе тоже, и перед Ярославкой, и перед Осташкой. Вот, в городе, уже в городе на Волгоградке очень плохо, и несколько аварий на шоссе энтузиастов. Также держится, не едет проспект Мира до Енисейской, а потом до 3-го транспортного тоже пробка и тоже авария. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранья друг Сережа, все деревья рожа.
Девять часов 8 минут, пятница, 3 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая
и
этой программы.
И Сергей Дренко.
Народ
доброе
стоит
утро
в очереди за айфонами. Я надеюсь на краденные таможенниками. Я тебе объясню. Но есть такие каналы, я сейчас не шучу. Но это надо со своими людьми, которые тебе очень доверяют по-настоящему. Значит, приезжаешь, ты говоришь, ну, ребят, что-нибудь есть? Они говорят, они звонят тоже по телефону сразу и говорят, ну, что-нибудь есть? Потом говорят, серый космос. Ну, вот так. Что-нибудь есть? Серый космос. Вот так. 256 гигов.
Розовое золото.
Розовое золото. Все. А там, значит, есть ребята в правильных местах на рынках Г. Москвы, которые реализуют то, что украли таможенники. Таможенники не крадут, а таможенники изымают.
Конфискуют.
Конфискуют. Но если, значит, контрабандисты хотят без последствий, они просто отдают. Таможенники это перепродают. Перепродают.
Слушайте, ну можно же просто познакомиться с любым иностранцем, написать ему и
зачем?
Просить его
пересылать. Ты не понимаешь, сейчас не поняла.
Сейчас не поняла.
Значит, ты с иностранцем познакомишься. Это у тебя это мечта русской женщины выйти за иностранца?
Нет, у меня нет такой мечты.
Значит, смотри.
Ну, просто, мне кажется,
нет,
это проще,
хорошо,
нет?
Мне кажется, сейчас у всех есть
какой-нибудь друг где-нибудь в Америке.
Все тебя слышат. Ты забываешь. Тебя поймают, рыбу за открытый рот ловят, как говорит португальская пословица. Рыбу ловят за открытый рот, понимаешь? Значит, ты однажды сказала, что у тебя есть girlfriend на Филиппинах. Это был
камин-аут
был. Ну, неважно, это был камин-аут. Вот. А сейчас ты сказала, что тебе хочется познакомиться с иностранцем.
Нет.
Ты сейчас сказала. Ты нет.
Я предложила вам. А у вас, кстати, есть друзья ведь?
У меня полно. Но я тогда должен буду заплатить им налог штата Нью-Йорк 8%. Зачем мне это нужно? Зачем?
А, то есть когда... это у таможника выйдет дешевле. Дешевле,
намного дешевле. Вот я тебе объясняю. Можно просто слетать в Гонконг, между
вот
прочим.
Вот в Гонконг, почему?
В Гонконг, туда-обратно. Заодно и поужинать, заодно пиджачок купить хороший, шанхайтан. Заодно и нефриты посмотреть, и все это. Я в Гонконг бы с удовольствием слетал. Но в Гонконг надо лететь, все равно брать несколько дней надо. Гонконг, я люблю в Гонконг полететь в среду, а вернуться таким образом, чтобы в ночь на это самое, ну, в воскресенье, чтобы вернуться, понимаешь? А полететь в среду, я бы уже в среду должен был улететь, сегодня пятница, я уже не полетел в Гонконг. Смотри, смысл в чем? А там на Ванчай едешь этот, да, и покупаешь там на рынке, там все, в Гонконге все.
А еще там можно поесть живую мартышку.
Живую мартышку не ел, мозг. Нет, не хочется мне, нет. Не хочется, да. Другой мне раз тоже. Думаешь об этом и не хочется. Нет, там...
Нет, кожу, главное, хочется, да?
Свиную кожу, конечно. Да. Слушай, значит, как надо делать? Таможенник продает дешевле. Ты вот это не можешь врубиться.
Угу.
Ты не можешь врубиться...
Мне просто казалось всегда, что за границей дешевле.
Нет, дешевле всего у русского таможенника. Поскольку он украл,
угу.
то он продает по где-то по половине цены. Поняла? 90 тысяч, он будет по 45 скидывать. Mm-hmm. По 45.
Неплохо.
А ребята, которые тебе скинут, накинут еще половину от того, по 70. Они тебе дадут по 70. А это лучше, чем 90. Ну, просто пойми. Кто разбирается в покупке айфонов, товарищи? Расскажите мне о способах, которыми вы покупали айфоны. Я вот говорю, вот у меня есть такое, вот такая наколочка. Надо брать, когда сейчас пойдет контрабас большой из Гонконга, из Европы, таможенники начнут отбирать. И потом таможенники начнут все это реализовывать на рынках. Правильно же? Ну, я правильно раз... 7373, кто разбирается? 7373-948. И там всегда она дешевле, тысяч на 20. Но идет по низам идет, понимаешь? Потому что таможенникам быстро нужен кэш.
Угу.
Ну, там жена просит, еще дети.
Ну, соответственно, по никто не знает, что это
никто
все
не знает.
Паленое.
Никто не знает. Что это оно паленое-то?
Ну, а как вы определите?
Здрасте!
Сначала денежки отдали, потом пришли домой, открыли,
а
там стали работать,
а
все перестало.
А доверие институтам государственной власти у тебя есть или нет? Доверие институтам государственной власти. Как тебе не стыдно?
Ну, вы, кстати, теневым институтам доверяешь больше.
Конечно.
Вот так вот.
Конечно. Если ты не веришь институтам государственной власти, государственной таможенной службе, органам не веришь, то как с тобой жить и работать, извини? Ты, может, либералка какая-нибудь, оппозиционерка? Алло, а у Навального тогда купи. Алло, здравствуйте.
Вот.
Да, здрасте.
Здравствуйте. Сергей.
Да.
Да, меня зовут Владимир, ваш постоянный слушатель.
Да, Владимир.
Знаете, Сергей, я вам так скажу.
Давайте.
У меня был опыт покупки айфонов, но еще самых первых. Ты помните, это
третий был, да.
Давно.
Да.
Да, у меня на бывшей моей работе начальник, ну, мой начальник непосредственно... У него был знакомый товарищ в Америке.
Так.
Он ему эти айфоны присылал оттуда, из Штатов, сюда.
Да.
Мне еще приходилось с этими айфонами ходить и их, как говорится, как это сказать...
На радиорынок толкать.
Не толкать, нет. Разблокировать, чтобы они работали под нашу систему.
А, так все да.
Штатовские айфоны... Они под нас как бы не шли.
Правильно, вы ломали, потому что они были куплены специально под Verizon или какую-нибудь да. другую их систему. Совершенно
да,
верно.
Да.
А вы их ломали через Сауринка, правильно? Через эту?
Да, да, что касается...
Сидию, через Сидию.
Вы знаете, вообще мне эта вся история напоминает немножечко наш автопром.
То есть, ага.
Начиная от ВАЗ-2101, кончая там ВАЗ-21, там не знаю каким, да? То есть меняются только номера. То есть этих айфонов.
Айфон 1. Нет, айфон с 6-го. Начиная с 6-го выпускают один и тот же айфон. Это правда. 6-й.
Конечно. Просто 6... маркетологи хорошо
да,
работают.
Да. Но вроде бы 10-й чуть да. другой. 10-й да. вроде бы догнал позапрошлогодний Samsung.
Вот вчера буквально я видел
да?
сюжет на эту
да.
тему по телевизору. По телевизору показывали. И показали людей, которые там стоят. Они не стесняясь говорили, да... Мы стоим, потом будем перепродавать.
Это понятно. На самом деле, 10-й iPhone все-таки новый. Я вам скажу, 6 плюс, 7 плюс. 7 плюс нет. 8. 6 плюс. 6S, вернее. 6S. 7 и 8 айфоны. Все 4. Это один и тот же 6-й iPhone. Он ничем не поменял. Абсолютно. Значит, то же самое. Но 10-й, он другой. Он уже напоминает позапрошлогодний Samsung. Понимаете? И он уже подтягивается до уровня позапрошлогоднего Самсунга. Так что 10-й надо брать. Теперь вопрос. А почему мы просто не пойдем и не купим Samsung? Ответ. Мы рабы Apple. Мы рабы Apple. Мы не имеем права поменять ничего.
Ну, удобно. Ну, правда, удобно. Вот ну, iOS, она такая... Я даже не знаю, как это объяснить. Настолько подогнана под человека, что да. после не очень сложно перейти да. на Android.
Мы адепты секты, и все. 10-й. В Гонконге не так дешево, но при том гарантия только на Юго-Восточную Азию распространяется. Дешевле всего в аэропорту Дубай, гарантия без ограничения. Говорит 105-й. Я вам объясняю 105-й. Нужен обязательно, тем не менее, элемент кражи всей партии таможенникам, а затем перепродажи на радиорынках города Москвы. Понимаете? Тогда выходит дешевле. Вы в Дубае купите, например, его, ну, строго говоря, вы в Дубае купите, там, не знаю, за $1100. Правильно я говорю? Значит, но если его у вас украдет таможенник, а мне перепродаст уже за 900, то это же лучше, чем 1100. То есть кража таможенником обязательный элемент. Без нее не катят, не годится. Поехали дальше. На самом деле, величайшая вещь рождена Первым каналом. Величайшая. Первый канал, может быть, об этом не знает, но и в следующем году так надо делать, и всегда так надо делать, потому что Первый канал породил некий рейтинг русской эстрады. Запредельно. А, на мой взгляд, в этот раз, ну, не случайно, не случайно, в общем, в сущности, да? То есть Первый канал понимает, что все смотрят новогоднее шоу на Первом канале. Да. Ну, так положено, да. Ничего не поделаешь, значит, и все. Вот, Первый канал. Они делают шоу лучше всех. Надо сказать, что я Костю Эрнста поздравляю, на самом деле они делают шоу лучше всех. Я очень хорошо помню, как я пытался Костю Эрнста найти еще при Бадре по Таркасашвили, при Березовском. После 1 сентября он уже снимал шоу, вот новогоднее, Костя. Он брал, я тебе скажу, если весь бюджет телевидения вместе со спутниковой раздачей, вместе с толпой, там, я не знаю, тысячами людей, даже 10, 12, 13 тысяч работало, вместе с арендой помещений в Стаканкине, все это. Все это стоило $300 миллионов на год. То есть 100 миллионов долларов брал Костя на Новый год. То есть смысл, чтобы вы понимали, что такое Новый год. Что такое Новый год? Новый год, это было тогда, ну вот тогда по бедности, треть всего годового бюджета. Одна треть. Это очень много.
Это очень много.
Очень много.
Да.
То есть третья часть всего годового бюджета уходила на это самое. Понимаешь? Смотри, ты можешь мне открыть эти... Стали известны результаты народного голосования за участников новогодней ночи на Первом. Первый канал. У меня почему-то PDF некорректно сохранился. Спасибо, Первый канал, что вы сделали это прекрасное голосование. Но должен вам сообщить, милый Первый канал, что вы плохо сохраняетесь в PDF, и это проблема вашего сайта, на самом деле. Ну, это действительно проблема сайта. Сейчас я попробую. Попробуй тоже сам найти.
Я вам открою там, где я читала, да?
Открой, пожалуйста, да. А вот, да, спасибо большое. Значит, Огонек, Одноклассники выбрали Грибы и Ленинград. Нет, а знаешь, что нужно? Где Первый канал? Первый канал провел...
Нет, но это то же самое.
Это то же самое, да?
Да, это просто как бы те новые, кого выбрали, дополнительные 10 артистов.
Значит, Первый канал, зная это или нет, родил великую вещь. Он родил рейтинг современной русской музыки. И мы теперь понимаем, я думаю, дай бог им здоровья, чтобы они каждый год проводили такой рейтинг. Мы теперь понимаем, кто на первом месте, кто на каком. Значит,
очень
скажу,
здорово, что они выбрали Одноклассники, потому что это действительно очень широкая сеть, которая ВКонтакте аудитория помоложе. И, скорее всего, проведение такого же голосования ВКонтакте отличалось бы от Одноклассников.
Слушай, я тут говорил с человеком, из Кадиевки.
Да.
Кадиевка. Угу. Ну, Стаханов, город Стаханов. Это немножко... Немножко от Луганска на запад чуть-чуть. Вот. И я ему говорю, ну, называйте Игорь его. Игорь, зовут Игорь. Я говорю, Игорь, бросишь в WhatsApp? Молчание. Он, ну, молчание, он не понял. И вообще не отвечает. Я говорю, ну, в WhatsApp сможешь сбросить? А почему я говорю, в WhatsApp? Я потому что думаю, что телеграмма у него нет. Я же думаю, он колхозник. Я думаю, он колхозник, и телеграмма у него нет. Я говорю, в WhatsApp бросишь или в Viber? В Viber. Говорю, я, хотя я снес Viber из-за спама, уже у меня нет. Вот. Он говорит, ну, Сережа, короче. Я говорю, подожди, подожди. Ну, так ты сбросишь или нет? Он говорит, а что ты сказал? Я говорю, в WhatsApp или в Телеграме? Сбросишь мне это? Он говорит, а что ты сейчас сказал? Я говорю, окей. Я говорю, хорошо, а в ФБ мессенджере можешь сбросить? В Фейсбуке. И тут он понял. При слове Фейсбук он, кстати говоря, понял. Он сказал, у меня одноклассники есть. Он сказал, а у меня одноклассники есть. Хочешь, я тебя в одноклассниках сброшу? Я говорю, беда в том, что у меня одноклассников никогда не было. Вообще в жизни моей. А он говорит, тогда не получается. Я говорю, не получается. Я говорю, нет, ты через Ирку брось ей в одноклассниках, а она мне бросит в Фейсбуке. Можно так? У нас есть одна знакомая, она живет под Петербургом. Он говорит, хорошо. Понимаешь? То есть мы живем в разных цивилизациях. Вот ты сейчас сказал про одноклассники. Действительно, есть люди, которые сидят в одноклассниках. Есть,
да, мы с бабушкой, иди. Так, я для нее завела специальную сеть, да, публичную, в которой выкладывала фотографии, чтобы она могла за мной следить, когда, да, уехала после учебы,
да,
работать в Петербург. И это было сложно, потому что, да, надо было все время ей напоминать, чтобы она обновила эту страничку, она все время как-то там, да, у нее, да, исчезала куда-то. И сейчас мы делаем так, я, если какие-то срочные фотографии, я где-то там в путешествии, мне надо отписаться, что я вот, со мной все в порядке.
Да.
Я бросаю фотографии своей крестной, ага, у которой есть все мессенджеры. Она также зарегистрирована в одноклассниках, и она через одноклассники кидает бабушки.
Ну все, то есть мы живем в разных цивилизациях. И очень правильно, первый канал пошел, что они пошли в одноклассники. Потому что мой знакомый из Стаханова, у него есть аккаунт в одноклассниках, пожалуйста. У меня никогда не было, а у него есть. Значит, смотрите, что кто победил? Просто чтобы вы понимали. Григорий Лепс. Григорий Лепс победил. Он главный артист этой, хочется сказать, этой страны. Этой. Я не могу сказать нашей и не могу сказать моей. Он главный артист этой страны. Этой страны. Григорий Лепс. Ну, точно не моей и точно не нашей страны, да? Какой-то этой страны. В десятку попала Ани Лорак, Наргиз, Полина Гагарина, Артик Пресс Асти, Ленинград, Алексеев, Руки Вверх, Светлана Лобода и Алла Пугачева, наконец. Алла Пугачева. Давай посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Алла Пугачева заняла 10 место. 10. Потом еще Баста Бурито, Макс Барских, Егор Крид, Дан Балан.
Мия Геншпиль
и Грибы. И Грибы. Кроме этого, Валерия Натали, Стас Михайлов, Ирина Аллегрова, Елена Ваенга, София Ротару, Филипп Киркоров, Юрий Шатунов, Серебро, Время и Стекло, Стас Пьеха, Айова и Слава. Вот и пожалуйста. Значит, это все и есть. Вот на данный момент я делаю с инопланетянином, с Ральфа Мадора, и пытаюсь изучить эту планету. Понимаешь? Нахожу Григория Лепса, который номер один в этой стране, внимание. Считаю, это очень важно. Я хочу, чтобы вы это понимали. Я никакой критики я не допущу, потому что я очень люблю и вибрирую весь под звуки национального гимна, поэтому вот это вот...
Раскидала перья птиц.
Мата не будет же? Не будет мата, нет?
Нет.
А, хорошо.
Не забудутся никем.
Певец номер один в этой стране, секунду.
Разни губ, обиды глаз. Забери меня в свой плен, эту линию колен.
Знаешь, он чем-то на меня похож, мне даже нравится. Если начинает нравиться. Вот эта цыганщина пьяная какая-то. Мне начинает нравиться. Если я обмажу, я так же пою.
Рюмка водки на столе, ветер плачет за окном, тихо болью отзываются во мне этой молодой.
Мне начинает нравиться, товарищи. Мне начинает нравиться. Это как в этой самой, в пятой серии Stranger Things, в вилле, как его, проникают червяки, и он становится сам сумеречным монстром. И я становлюсь сумеречным монстром под действием Григория Лепса. Я становлюсь сумеречным монстром. И я начинаю говорить в третьем лице.
Ваша рука тянется к одноклассникам, зарегистрироваться.
Меня возили в Череповец, друзья, возили в Череповец. Это город на север от Москвы. И там заставляли пить трое суток колгановку. Я сейчас серьезно говорю. Колгановка, это у них самогонка. Колгановка, это корень колгана. Не пила никогда?
Нет.
Попробуй, Череповец надо ехать. Череповец, внимание. Пьешь колгановку трое суток беспрерывно. Абсолютно беспрерывно. И превращаешься вот в такого человека. Серьезно говорю.
Поймает взгляд, поторопится назад. Сам не знаю, почему.
В этом есть что-то подлинное. В этом есть что-то подлинное. Я начинаю чувствовать родство с этой землей. Свое родство с этой землей. Товарищи, на второй день пьянки в Череповце, где-то на второй день, после того, как ты пьешь колгановку, с утра до вечера, завтракаешь тоже колгановкой, где-то на второй день, да, обязательно будем петь это на корпорате, говорит Даша Кнорра. Даша Кнорра пишет, обязательно будем петь это на корпорате. Ну, мне нужно до этого два дня пить эту, как ее называют, колгановку в Череповце, чтобы я допился до такого состояния, честное слово. А почему он плачет? Он плачет. Он рыдает. Я прусь от этого чувака. Он рыдает. Видно, что он удручен чем-то.
Так он же пьет, конечно.
А, он же на колгановке сидит тоже, да? Он же тоже сидит на колгановке.
Он же поет про рюмку водки.
На
водку
столе.
Ты пьешь.
А почему он плачет? Плачет. Это пьяные слезы. Пьяные слезы. Вот здесь.
Пьяные слезы, пьяная любовь.
Вот все. Наконец-то я нашел родство с этой нацией. В смысле, я имею в виду политической нации, конечно. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте. Да.
Кажется, подлепся как-то и выпивать просто удобно.
Правда же, и вот чувствуешь, что начинает вибрировать сердце в унисон.
Ну, как-то вот, а по поводу Пугачева, мне кажется, просто там подкрутили. Я не знаю, кто за меня голосовал.
Старшее поколение все равно.
Я за нее. Я не голосовал, конечно, нет. Но когда я вышел на крыльцо, у нас на радио, когда мы сидели в прежнем месте, ей говорю, здрасте, Алла Борисовна. Она набросилась на меня с криком «Сережа». Нет, я говорю, а вы меня узнаете? Я сказал. Она говорит, Сережа, тебя? И полезла обниматься. И я с тех пор за нее. Я прям реально, вот честное слово.
Но остальные под вопросом, я не знаю.
Да. Лепс ни разу не лез ко мне обниматься, потому что я его в гробу видал. А Алла лезла, я очень рад, правда. А?
Надо одного Лепса оставить и хватит.
И все. А что еще из Лепса есть? Самый лучший день есть. Путин плачет во время песни.
Я счастливый.
Ты знаешь, как так хочется. Путин плачет во время песни. Ты знаешь,
Лепс и Тимати
так
Лондон.
Хочется. Нет. Чебурашка и крокодил Гена. Это что там, Лепс поет, нет? Аллегрова и Григорий Лепс.
Просто в выдачу попала.
Попала в выдачу. Значит, Настя Каменских.
Я тебе не верю, конечно.
Я тебе не верю.
С Аллегровой, да.
Начинаем.
Это классика.
Слушай, я пойду, сейчас буду слушать. Я сейчас закачаю к себе. Я на iTunes куплю. У него есть iTunes?
Прорастать корнями в эту землю будете.
Не-не-не, все, пошел он в жопу. Да ну, все, ну кончайте. Что вы меня, да, куда вы меня? Я себя не узнаю. Я себя увижу в зеркале, плюну. Идите в черт вы с этим Лепсом. Все, новости. Работаем, да? Работаем. Слушай, значит, про Овечкина сейчас рассказывали в новостях. Вот Катя Звигинцев рассказывала об Овечкине, который создал Путин Тим. Честно говоря, мне кажется, что надо бы перевести потом все равно. Ведь это не для западного употребления делается, а для России, верно? Или Путин Тим, понятно?
Почему? Да, понятно.
Понятно.
И звучит как-то здорово.
Значит, это
Путин Тим.
Это значит обращено к молодой аудитории.
Мне кажется, да.
Молодежная аудитория. Да. Я напомню, что в ноябре седьмого года, движение «За Путина» создало это как «Путин Тим». Тоже ноябрь, 10 лет назад, создал господин Астахов. Астахов, который, в отличие от Овечкина, надо сказать, карьерист, и с моей точки зрения обладает низкими моральными качествами, с моей точки зрения. Астахов обладает нижайшими, я бы сказал, моральными качествами. Значит, а Овечкин, насколько я понимаю, великий.
Ну, конечно, да, легенда.
Великий.
Ну, знаете, если бы я создавала команду Путина, я бы назвала ее «Путин Тайм». Ну, такое «Время Путина». И мы бы сделали бы что-нибудь такое, какие-нибудь ролики выпускали бы, знаете, там, «Пятиминутка Путина». И говорили бы что-нибудь там хорошее.
Не знаю. Тайм также в хоккее. В хоккее тайм означает 20 минут.
Так, а, ну, значит, мы делали бы ролик на 20 минут.
Нет. Как вам такое? Вот ты бы предвещал, что Путин будет править 20 минут. Неправильно. Это неправильно.
Путин нет, тайм... у нас было бы нет, каждый день бы Путин тайм.
В этот момент, если бы ты была хоккеистка в этот момент, ты была бы хоккеистка, то у хоккеиста тайм значит 20 минут. Поэтому тут нехорошо. Не нет, Путин Тим хорошо. Путин Тим хорошо. Это хорошо.
Путин Тим хорошо.
Другое дело, что все ли прочитают слово Тим именно... Что у нас половина говорит «дустер на дастер»,
понимаешь? Да прочитают, даже я со своим немецким полузабытым и то прочитала правильно.
Нет, значит, я хотел сказать, я прочитаю новость. Российский хоккеист Александр Овечкин объявил о создании общественного движения под названием «Путин Тим», команда Путина, в поддержку президента России. Об этом спортсмен написал на своей странице в Инстаграм. Там, ну, там большой текст, который, на самом деле, не, ну, как большой? Большой для Инстаграма, не очень большой текст, где он говорит... о том, что в последнее время в западной прессе, он говорит, я в западной прессе встречаю сочетание Путин с Тим, то есть команда Путина. И знаете, мне очень понравилось это определение. Лично я готов быть частью такой команды. Сам он играет в США, ведь, да?
По-моему, да.
Он играет в США. Сейчас я скажу,
так
где.
Не Capitals. Следила за его судьбой, но
Capitals.
Не здесь.
Вашингтон Capitals. Uh-huh. Вот Вашингтон Пост пишет об этом. Вашингтон Capitals Captain. Алекс Овечкин has long supported Russian president Владимир Путин on social media, but Thursday afternoon he took it a step further with an Instagram post announcing the creation of a social movement in support of Putin that he's labeling the Putin's team. Вот, пожалуйста. Personal achievements and medals и так далее. Овечкин continued after the Capitals. Они победили Нью-Йорк Айлендерс. Овечкин был в команде. Они победили Нью-Йорк Айлендерс, и там прямо вот на иностранной земле он создал Putin's Team. На кого это направлено? Это все-таки на русских, которые за границей голосуют, или на молодежь здесь, на мужчин здесь, которые интересуются спортом, на кого? 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Кому это адресовано, это вот... главным образом?
Здравствуйте. Ну, как бы на две части хочу поделить.
Давайте.
На короткие свое. Скажем так. Ну, мне кажется, во-первых, это позор очень такой огромный.
Почему позор? А почему?
Ну, как сказать, позор.
Почему?
Позор, а просто... Вот ну, я видно, не... что вот Астахов, да, у которого...
Там... Ну, это был Астахов. Астахов карьеристище и...
Астахов черт с ним, да. Да.
А это самодостаточный, Овечкин самодостаточный человек абсолютно.
Да, Овечкин самодостаточный, он, естественно, он правильно поступил, потому что уехал отсюда, из этой страны, которую вот здесь построил Путин.
Ой.
Он оттуда умотал как бы в Америку.
Он уехал к большому хоккею, просто у нас хоккей карликовый, а там большой, понимаете? Он уехал к большому хоккею.
И вторая часть, да? Да. Вот скажите мне, 17 лет прошло, да, за время правления этого Путина Тим. Вот у нас пенсии, допустим, 200 евро. Половина всего работающего населения получает меньше 22 тысяч рублей. Это среднемедианная зарплата.
Да.
Целые поселки у нас живут, там зарплата 5, 6, 7 тысяч рублей. Это, я не знаю, в Африке, наверное, люди смеются, да? И у нас все равно вот это вот идет прославление Путин Тим. Вот, ну как вот мне относиться к этим людям? Вот
скажите, я вам должен сказать, что с ноября, с октября 2007 года мир сотрясаем всевозможными кризисами. И, может быть, из-за этого. Я просто нахожу ответы, да? Мы с 2008 года, а все с 2007 года был кризис. Там что-то еще было. И поэтому, может быть, мы отражаем некие мировые тенденции.
Да нет, мне кажется, мировые тенденции мы не отражаем.
Нет.
Мы просто находимся на своем месте, да, вот где мы должны находиться.
Ну и что же, ну у нас стабильность.
На уровне самых нищих стран мы находимся.
Нет, ну не знаю. Украина хуже, например, живет.
Да. Никакой промышленности у нас нет, потому что у нас нет ни своих самолетов, ни... У нас уже своего легкового автомобиля нет. Вы знаете, Сергей?
С другой стороны, Volkswagen наш автомобиль, Tiguan наш автомобиль, Шкоды почти все наши.
Они все перекроют нам, да?
Да никто не перекроет, это же деньги. Ну это же деньги. Это же деньги. Что значит? А Toyota наша даже автомобиль. Я не считаю, знаете, вот с автомобилями, если позволите, быстро поспорю, быстро. Значит, когда мы делали Fiat, купили Fiat, целый завод, да, и делали Fiat, это мы считаем наш автомобиль. А когда Toyota сделала во Всеволожске, и под Калугой там Volkswagen сейчас клепаем просто, да, и там Renault делается в России, значит, мы считаем, что это не наш автомобиль. А почему не наш-то? Ну, а Fiat типа наш, да? Или когда мы украли американские машины и стали делать там Волгу, это была наша машина. Ну, она же краденая, как мне представляется, как мне кажется. Волга, как мне кажется, краденая машина. И она наша. Жигули купленная машина, мы ее купили целиком вместе с заводом. Это наша? С какой стати наша? Мы одну машину украли, другую купили. И что, и вот две наши машины. А сейчас, ну, сейчас мы строим Тойоту, сейчас мы строим, это все наши машины, мы их экспортируем. Вы можете увидеть, как на границе с Украиной, например, едут Volkswagen из Калуги на Украину. То есть украинцы покупают Volkswagen. Какую машину? Русскую. Правильно или нет? Не знаю. Сейчас говорю и пытаюсь понять, правильно я говорю или нет. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Александр,
меня зовут.
Да, Александр.
Ну, смотрите, я как бы сам увлекаюсь хоккеем, и сын играет в хоккей, да?
Да.
Вот, в молодежной лиге. Вот, ну, смотрите, ситуация такая. Я поддерживаю движение. Вот с этим товарищем, который вам сейчас дозвонился, ну, с ними спорить бесполезно и объяснять, что...
Ну, как бы все плохо и точка, да, и все.
Да, да, то есть как бы одно мнение, оно правильное, оно только мое, да, это
все зря. Да.
Вот, смотрите, это движение направлено вот на тех людей, которые боятся, а которые не были в России, да, но часто, потому что вот общее такое вот, ну, вот негативное, да, впечатление.
Да.
Вот ко мне, вот смотрите, ко мне ездят каждые два месяца из Испании, ну, то есть муж испанка, а жена итальянка, да, семейная пара, да. И вот они приезжают каждые два месяца, у них сын в Греции занимается у нас.
Да.
И они, когда первый раз ехали, это где-то было еще год назад, они тряслись, они не знали, куда они едут, услышали о русской музыке, вот это все, вот, ну, когда они приехали, они теперь оттуда каждый свой приезд, они приезжают с каким-нибудь, ну вот парень или своего друга, или там, ну, там четверо детей, они постоянно с разными ездят своими, да, детьми сюда.
Да.
И они везут сюда, и они в таком неком культурно-моральном шоке. Они говорят, мы не понимаем, у нас не то написано, понимаете? И также спортсмены, вот у меня ехал на сборы, да?
Да.
Причем ездили на сбор в Канаду, да?
Ага.
Там же, знаете, там же вообще такая очень проукраинская лобби, очень сильная. Вот
там очень много украинцев,
кто
да.
Кто был в Канаде, тот знает.
Да, Виннипег вообще канадский, этот украинский город, да-да.
Да, и вот у меня туда сын ездил на сборы, там, ребята, то, что он им рассказывает, а они не понимают, вы понимаете? И они его не слушают, потому что он не авторитет. Ну, вроде как пацан, щегол.
Да.
Вот такие, как Овечкин, не надо ничего делать. Если ему удастся просто вот брать группами, вот, ну, своих же друзей, да, вот, которые играют с ним за Вашингтон Кэпитал, да,
да.
И вот семьями сюда привозить, объяснять, что это не так, то, что написано, да, вот.
Да.
Говорится, знаете, вот, лбом тыкать сначала в Нью-Йоркскую газету, да, CNN, лбом тыкать, а потом просто приехать сюда и лбом тыкать в реальность, да. И вот, мне кажется, вот то, что он сделал, он молодец на самом деле. Не знаю, получится у него, не получится. Не надо пропаганды российской, надо просто правду показывать. Если он будет эту правду показывать, что тут нету медведей, что тут нету ушанок, что тут люди, как вот я, как вы, да, вот как вот соведущие, просто люди с разными точками зрения. Но здесь нету идиотов, здесь нормальные люди, с которыми можно общаться, вести бизнес и дружить, как говорится.
Да.
Если он достучится до таких, если будет возить сюда. Но если только будет возить, потому что все, что будет говориться, вот это бла-бла-бла, они не воспринимают это.
Нет.
Их надо как, знаете, как того кота мордой в миску молока тыкать. Вот именно возить и вот показывать. Так.
Ладно, спасибо вам большое и успехов в спорте вам. До свидания. До свидания. ВИЧ-инфекция. ВИЧ-инфекция, это же у нас очень много ВИЧ, оказывается. Растет заболеваемость, растет заражение ВИЧ, полученное гетеросексуальными женатыми людьми. Очень интересно, ребят, просто
да
подумайте об этом.
Тогда в Екатеринбурге чуть ли не эпидемию объявляли там.
А? Да.
2%, по-моему, превысил. Значит, потом, конечно, отменили, сказали, нет.
Вообще... Я вообще не предупреждал Пашу Лобкова, но Паша Лобков, как ты знаешь, он болен ВИЧ, да?
Да, я помню, мы даже разговаривали с ним в эфире тогда.
Да-да-да. Я позвонил, он спит, конечно, в это время спит, потому что он либерал. Либералы спят сейчас, они, либералы только легли спать недавно. Они в 6 утра легли спать, где-то 6:30. Значит, ну вдруг он проснется, ну вдруг. Я хочу ему рассказать эту статью, а если нет, мы друг другу расскажем, ничего страшного. Вот, значит, к ВИЧ вырабатывают нравственный иммунитет. Миноборнауки не хочет, чтобы молодежи говорили о презервативах. Паш, привет, это Даренко. Ты можешь поговорить со мной 5 минут в эфире?
Ой, смотря на какую тему, я вчера, честно говоря, проболел.
Скажи, я про ВИЧ, про ВИЧ-инфекцию, которую будут нравственно учить нравственностью. Не произнося слово «презерватив».
Давай. Потому что я просто вчера...
Давай. Паш, прямо сейчас мы уже говорим. Я телефон поднес к микрофону, ты уже в эфире. Смотри, значит, Миноборнауки скандал, связанный с проведением онлайн-урока по профилактике ВИЧ-инфекции для старшеклассников и студентов. Значит, оказывается, исполнители интернет-проекта, ну, потому что заказывается интернет-проект, да, отказываются выполнить требования чиновников заранее согласовывать ответы на вопросы пользователей, а также говорить о нравственности и избегать слова «презерватив». Серьезно, я говорю сейчас слушать...
Они настойчиво употребляют слово «презерватив»,
нельзя. Слово «презерватив» нехорошее, потому что оно намекает на сохранность, а надо как-то по-другому.
А, ну что ж, можно поздравить с очередным успехом Миноборнауки, потому что мы должны говорить сейчас вообще о том, что...
Слушай, если позволишь, я приведу некие аргументы, значит, тебе и слушателям. Значит, на самом деле, я сейчас читаю, это, я не знаю, правда, неправда, 30% больных СПИДом женщин, 30, слышишь, Эльвира, да. Эльвира, с нами Эльвира Хасаншина, 30% больных СПИДом женщин имели одного полового партнера своего мужа. 30, ну, мужа или парня, да?
Он
гулял, да. Ну, вот. Значит, дело не в этом, не надо закатывать глаза и переводить разговор не надо переговорить разговор. Значит, 30% больных женщин, гетеросексуальный, Значит, ВИЧ, и они имели одного полового партнера. То есть это распространяется в гетеросексуальных парах. Это никакой не зоны риска, ни наркоманы, ничего. Обычные пары заболевают. У нас выявленных случаев ВИЧ среди школьников в 30 раз больше, чем в Германии, где их постоянно учат предохраняться. Понимаете, ребят? Значит, мы доохраняем нравственность до того, что все поголовно будут с ВИЧ. Вот дело к этому ведь идет, а?
Паш, Сереж, да. Важно еще вот что. Тут важно еще даже не то, что просто рассказывать о презервативе, что им нужно пользоваться. Учить на моделях, как его натягивать, как делать, например, в Германии. Для того, чтобы он не сполз, и чтобы он не порвался. Это мучить в школе. Да.
А мужчины очень гордятся, когда он сполз, говорят, у меня слишком большой для этого. Я серьезно, очень гордятся.
Когда сполз, потом, смотри, еще очень важная вещь, да, цены на презервативы. Сейчас тут все коммерчески большие закупки. Презервативы должны быть приравнены к лекарствам, как называется, жизненно важного списка. И цены они должны регулироваться, потому что, в том смысле регулируется, что регулируется максимальная маржа, которую могут получить торговые сети от торговых презервативов. Они должны стать дешевле.
Да.
Намного дешевле. Вот. Заводы по производству, конечно, резиновых изделий, нужно здесь опять размещать. Вот. То есть не закупать все в тупую, как коммерческий продукт. Его нельзя назвать коммерческим продуктом. Да. Также, как и вот антисептики, которые используются после секса, там, да, типа вот хлоргексидин или мировестин, они не относятся к жизненно важным препаратам.
Да.
Но все равно все, допустим, даже лекарства, используемые после и для предотвращения возможного инфицирования, конечно, нужно ограничивать в коммерческом.
Это чтобы не заразиться. Паш, извини, пожалуйста, я помню, что ты говорил публично, я же тебя не подставляю никак, ты говорил публично, что у тебя ВИЧ.
Да, конечно.
Скажи,
конечно,
а есть ли какой-то прогресс, но ты наверняка следишь существенно с большим интересом, чем я, например. Есть ли какой-то прогресс в излечении?
В излечении пока нет, это экспериментально, есть две конкурирующие методики, да, одна из них это как бы пробуждение спящего, дело в том, что сейчас как раз заключается вся наука, да, она работает на то, чтобы заставить ВИЧ замолчать. То есть именно ВИЧ, его копии находятся в клетках и не высовываются оттуда.
Как это делают с герпесом или с Эпштейном-Барром, да? То есть его просто гасят.
Он не размножается, он, соответственно, не заражает новые клетки. Ну, как только лекарственное давление прекращается, он выйдет. То есть это такая пожизненная штука, такая же, как, допустим, диабет, да? В исключении можно только тогда, когда может быть его выгнать из клеток. Сейчас есть некоторые методики, как можно выгнать ВИЧ из клеток, то есть он начинает выходить, и его там убивают на выходе. То есть выманить его, да?
Да.
Заставить его проснуться, как медведя, потыкать палкой, и он, значит, выходит.
Да.
Ну, это все экспериментально, непонятно, вот он выйдет, а потом удастся ли его ВИЧ убить. То есть на человеке это пока еще, не используется.
Да.
А есть методики другие, значит, связанные с активацией собственной лимфатической системы так, чтобы...
Она сама его душила. Системы, да.
Чтобы она все-таки была способна душить, то пока еще не может.
Не может.
Вот. Что касается традиционного способа, то есть загнать берлогу, наоборот, замуровать там, то сейчас есть лекарства, которые можно принимать один раз в день, сейчас препараты есть. И они, к счастью, Минздрав, значит, все-таки лицензировали и закупили эти препараты, да?
Ага.
Дальше, значит, конечно, серьезно уменьшила стоимость, за счет, видимо, большего контроля.
Ну, например, сколько?
За счет импортозамещения, например, тенофовир стал стоить не 7 тысяч рублей упаковка, а 300 рублей.
300, нормально.
Да, то есть минимальный пакет такой, который дается при, обычно первой линии терапии, он стал стоить где-то в Москве 1200 рублей в месяц. Это вполне...
Можно тянуть.
Поэтому...
Это пол заправки. Половина заправки,
Охват терапии можно увеличить и таким образом
снизить
накал эпидемии.
Ну хорошо, значит, возвращаясь просто к школьникам, наши боятся это произносить, называть, боятся призвать имя демона, потому что если назвать демона, то он может объявиться. Помяни черта, он и явится.
Сережа, я даже не уверен, что в Министерстве образования существует представление об акселерации школьников, о которой активно говорили в 70-80-е годы, и вдруг замолчали, как будто она прекратилась.
Да.
Как будто начало половой жизни, полового созревания не стало сдвигаться на более ранний возраст. Они в 17 лет, извините, 16 лет, когда я в школе учусь, они, извините, дети. Но физиологически они не дети, лет 13, вы посмотрите, с одной стороны...
20%, я сейчас считаю, 20%, по-моему, девочек 15 лет живут половой жизнью, 20.
Да, во-первых.
Ну, а 80 они живут, вот тех 80 мы и спасем, а эти пусть идут в топку.
Сереж, а дело тут вот в чем.
Да.
Дело в непонимании биологии, что, с одной стороны, питание улучшается, да, все-таки.
Да. Да.
С другой стороны, само же Министерство образования заставляет мальчиков и девочек заниматься спортом.
Спортом.
Да? Заниматься спортом.
Разгонять кровь и все такое.
Разгонять кровь, разгонять гормоны, повышать внимание к собственному телу, да, вот это, к собственной фигуре, да,
Все
должно быть. У нас физкульт-парады, прошу прощения, патриотические проходят. Они что, только патриотические проходят? Они же видят друг друга,
видят
друг друга обнаженными. Да. Ты видел же эти картинки школьной формы 50-х годов, да, где девочка практически как в никаке, только вот у нее лицо было видно, она была воротником затянута по шею.
Да.
Сейчас же всего этого нет, они все на роликах, они все с голыми ногами, понимаешь? Понятно, что в этих условиях при полном доступе к информации практически, да?
Да.
Я не говорю не только о картинах Караваджо, да? Они, конечно же, созревают раньше. Ну,
конечно,
безусловно.
Конечно. Безусловно, конечно. Они не могут не чувствовать некий животный оптимизм, который... Этот животный оптимизм, вне зависимости от того, осознан он или нет, безусловно, руководит
ими. Вот представьте себе, да, 40-е, 50-е, там, даже 60-е годы. Или там крепостная Россия, там, христианские дети, которые по полгода в день постились. Постились тогда по религиозным причинам в советские годы. По материальным, да, вот на кислой капусте и на картофельном пюре вот этом, да, какое там развитие, без витаминов, без заграничных поездок, без витамина D, без всех этих, знаете ли, упражнений в гидропарках, да, да, там, да, или аквапарках. Да. Ну, это совершенно другие стерильные существа были. Слава богу, что дожили хоть, и вообще хоть как-то разносно смогли. Да. Ведь одна из причин...
Короче, Паш, надо их учить либо презервативом, либо анонизму. Чему-то надо одно из двух.
Либо переводить на диету из кислой капусты и всех...
Во! И брюква, русская пища была, брюква.
Русская брюква, да, что пучило только живот и думалось только бы о вечном.
Счастливо, вот, счастливо. Да, спасибо, ну, спасибо тебе за участие. Да. Спасибо большое, спасибо. Паша просто болеет СПИДом. Не СПИДом, а этим ВИЧ. И он, значит, разбирается в этой теме лучше всех нас. Значит, дети и очень прекрасную картину животного оптимизма представил нам Павел Лобков. Дети здоровы, их тела здоровы, следовательно, они излучают некий животный оптимизм, феромоны, вот это все, и это не может не сказываться на их желаниях, да, на их желаниях, на их устремлениях, может быть, неосознанных, да, и при этом надо им толковать про нравственность, понимаешь, вот я здесь в затруднении, какая нравственность? Ну, нет, нравственность, пожалуйста, ты можешь говорить, но это будет воспринято как тюрьма, какая-то такая тюрьма. Ну, это же тебя. То есть или приведет к неврозу, или к негативизму, понимаешь, да?
Да.
Ну, условно, когда тебе, там, не знаю, 13, 14, 15 лет, и тебе все время говорят, что то, что есть с тобой, это аморально, а на самом деле все должно быть, как у Петра с Февронией, значит, а ты начинаешь думать, ты начинаешь становиться либо невротиком, ну, невротиком, значит, больным человеком. Либо ты просто уходишь в отказ. Ну, то, что учителька говорит, это дура набитая, и все, пошла в жопу. Все. Весь разговор, понятно?
Да.
То есть это все понятно. Что она там молотит языком? Это как мы в университете слушали историю КПСС. Типа, да пошли вы к чертовой матери со своей этой ахинеей.
Дмитрий вот нам Магутов пишет, что не надо просвещать, нужно пугать половыми инфекциями. Пугать.
Но
это на самом деле это очень плохо. То есть вы запугали человека, желание у него все равно осталось. И он это сделает там, не глядя, да, так зажмурившись.
Да.
И в итоге что-то себе заработает. А как с этим, как предотвратить это, как с этим потом работать, лечиться, я не знаю, и так далее.
Огромный, гигантский, вообще у всего человечества, я сейчас не говорю о России, у всего человечества есть огромный, гигантский разлад между здоровьем, взрослением физическим и социальным взрослением, понимаешь? Мужчина становится социально взрослым после 30, А физически он начинает здоров с 13. Понимаешь? И он следующие 17 лет, он такое здоровое животное, у которого, собственно говоря, нет денег. Понимаешь, в чем дело? Вот. Женщина, ну там немножко по-другому. Женщина может делать судьбу в замужестве, да? А мужчина, вот он 17 лет, 15, 20 лет взрослеет социально. А при этом, значит, взрослеет социально 20 лет подряд, а физически повзрослел 20 лет назад, понимаешь? И здесь, в этом разлад во всех нациях, кроме примитивных наций. И это надо как-то делать, что-то с этим надо делать. А что делать, непонятно на самом деле, непонятно. Потому что надо запрещать, будет невротик, псих, идиот, потом возьмет пистолет, перестреляет всех вокруг. Давать все, что он хочет, опять нельзя. Ну, не знаю, у меня нет ответа. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем.
Гранья дров Сережа.
Десять часов пять минут, пятница, 3 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая
и
этой программы.
Сергей Даренко.
Мы
утро.
Продолжим говорить про молодежь. Вот поколение ВКонтакте, очень интересная публикация. Но сейчас я сначала посмотрю доллар, доллар, доллар в эту пятницу. Посмотрим, посмотрим. 58.31. Ну что, как вчера примерно. Вчера было на 58 тоже, вот сказать, здесь 58. Я же забыл, как вчера было.
Позавчера тоже было где-то на 58.
Нет, 58. Я. В понедельник было 58.05, во вторник было 58.05, в среду было 58.26, вчера было 58, как бы не вот здесь, вот 31, 30, вот 29, вот здесь вот. И сейчас 58.31. Мы говорим о стабильности рубля, мы говорим о том, что мы это не приветствуем. Нам это не нравится, потому что душа наша спекулянтская рвется в бой. 60.73. 60.73 мы видим Brent, мы видели ее на этой неделе и выше 61. Но вот 60.72 сейчас, это все равно очень высокий солидный уровень. 1.16.57 мы видим по главной паре. Главная пара отошла от максимумов по доллару, которые были во вторник, но все равно осталась в диапазоне 1.16. Вот примерно так. Хорошо, поколение ВКонтакте, я возвращаюсь. Да, и дополняя тему давешнюю. Как это? Давешняя, это что значит? Не знаешь? Я сказал слово, а теперь думаю.
Предыдущая.
Давешняя имеется в виду предыдущая или вчерашняя? Ну, знаете, слово давешнее значение слова? Давешнее значение слова.
Ну, давеча я сидел.
Давеча, так это вчера.
Вчера.
Давеча, что значит значение слова? Надо иногда узнавать давеча, давеча. Давече или давеча? Давеча, да, это я... когда? Ну, здесь серьезно. Ну, ребят, мы должны какие-то слова знать.
Почему? Недавно, незадолго до момента разговора.
Давеча вот. Утром плакать принялась, так и рыдает. Островский гроза. Ну, давай. Когда это было?
Ну вот, 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 наречие, просторечие, недавно, незадолго до момента разговора.
Нет, это вчера. Я тебе говорю. Ну, дай мне писать. Устаревшее или просторечное некоторое время назад. Незадолго. Недавно, намедни, на днях. На
это
днях,
синоним,
на днях.
Синонимы.
На днях. Малый рассказывал, что та женщина, которая давеча гнала по лопухам индюшек, жена дьякона, что молодой Хвощинский живет с нею. Бунин.
Вот, видите, происходит от древнего русского слова «когда-нибудь», «недавно».
«Надысь». Может быть, даже больше нравится. «Надысь» говорили мы про молодежь и про презервативы. «Надысь». «Надысь» очень хорошее слово, нет? Ну ладно, хорошо, давайте давеча. Не имеет значения. Главное другое, что это не 10 минут назад. Давеча это не 10 минут назад. Значит, я напрасно употребил это слово. Понятно? И тотчас извинился. Во мне что хорошо? Я признаю свои чертовы ошибки. Понятно? В отличие от всех остальных людей, с которыми я здесь живу. Никто не признает своих ошибок,
ну,
только я.
Ну, Википедия с вами не совсем согласна. Видите, что она такое? Говорит, что обычно в течение текущего дня. Некоторое время назад. Обычно. Ну, не обязательно.
А надысь?
Вы, может быть, и правы.
Ну и хорошо. Значит, поколение ВКонтакте. Крупнейшее, это мы читаем на этот самый. Где мы читаем? Ты мне кинул эту
На Ти-Джорнале, наверное.
Да, Ти-Джорнал. Значит, смотри. Крупнейшая соцсеть Рунета провела масштабное исследование, расспросив пользователей об их страхах, привязанностях и источниках новостей. Все. ВКонтакте это действительно очень показательная история, с моей точки зрения, хотя я там не поддерживаю аккаунта, но у меня там есть страница, которую я не поддерживаю просто вообще никак. То есть, не хожу туда никогда. Вот, неважно. Социальная сеть ВКонтакте. 10 тысяч пользователей. Это очень много, с моей точки зрения. Ну, достаточно, чтобы понимать, что так оно и есть. В возрасте от 14 до 25 лет. Портрет современной молодежи был представлен на конференции RIW. Более 60% респондентов, 60% признались, что в соцсети они себе нравятся больше или так же, как в реальной жизни. То есть они в сети либо полноценное «я» находится, либо полноценное «я» находит свое, либо даже лучше, чем в жизни. 81% юношей и 89% девушек подтвердили, что боятся остаться без соцсетей. 89% девушек, 81% юношей.
Ну, учитывая, что сейчас очень значительный процент всех пар начинают свое знакомство, общение с интернета, то, в общем, понятно вполне себе, почему люди боятся этого.
Все, ну хорошо, вот давай так, представим себе, что...
Вот смотрите, подходит человек, да, знакомится, допустим, не знаю, в метро, например, что я ему скажу?
Ну, хорошо, скажи поподробнее.
Даже не то, что номер телефона. Я ему скажу, ну, есть ты там ВКонтакте, или есть ты там в WhatsApp, или где-то ты там еще есть в соцсетях, правильно? Ага. И сначала мы с ним будем общаться там.
Ты посмотришь все фотки, увлечения, реплики.
Да, да. Как музыку послушаю, видеоклипы.
Посмотришь, как он реагирует на важные события в политической жизни или не реагирует.
Какие
вообще. Или не
он
реагирует
присылает.
Вообще. Да, 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 абсолютно верно. Абсолютно верно. Вот я так делаю, когда мне присылают запрос в друзья. Ну, просто в друзья. Не собираюсь с ними знакомиться, но просто присылают запрос в друзья. Я захожу на их страницу. И там, значит, я понимаю, типа, что за канитель, понимаешь? Я понимаю, что там котята какие-то там, или, значит, там медвежата, или глупые шутки, или у женщины обычно мириады идиотских опросов, узнай, кем ты была в прошлой жизни, ну, вот эта хрень. Значит, это все мне не друзья, эти все мне люди не друзья. Я не против покупать у них хлеб, не против покупать у них овощи, у всех этих людей, я с удовольствием покупаю овощи и так далее, но дружить с ними я не хочу, содержать на мне неинтересно. Вот, хорошо, значит, да, продолжаем. Оказывается, вот они знакомятся там, значит, таким образом 81% юношей и 89% девушек подтвердили, что боятся остаться без социальных сетей. 24. Добиваться успеха им мешает лень. Главная причина неудач 24% — лень. Это важно, это абсолютно важно. То есть им не Путин мешает, им не Россия мешает, им не климат мешает, лень. Это важно, это очень хорошо. Это
я
очень
с
хорошо.
Этими людьми.
Это абсолютно, я тоже. Мне очень нравятся эти люди, потому что они говорят, что я не могут, но просто лень, просто лень. Да? Дальше. Многие признали, что переживают по поводу неудачных фотографий с собой, опубликованных в сети. А что вы, ребята, а вы запретите теги ставить на себя и все?
Нет, они просят удалить. Там есть процент людей,
а если нет тега, кого тебя парят, если нет тега, как это
делается? Нет, но у вас общие друзья, они заходят, например, на страничку этого человека, видят там последние выложенные фотографии и тебя с перекошенным лицом.
Короче, что я сделал? Я тебе объясню, мне тоже не нравится. Я запретил ставить на себя теги без своего одобрения. То есть на меня нельзя поставить тег без моего одобрения, понятно?
Ну, неважно, другие-то все. Люди знают.
Ну, ничего, знают. Мало ли, может, это жаба не я. Может быть, это мерзкая, вонючая жаба не я. Если тега нет, значит, все, это не я. Правильно? Ну, мне кажется, не надо.
Мне, может быть, не очень приятно, когда фотография некрасивая, но я отношусь к этому философски. Это все равно я, и поэтому, если человек выложил,
Что
я с этим сделала? Это тоже я, да, имейте в виду.
О чем ты говоришь? Удалить такое фото просят, если неудачное фото найдут в сети свое. 62% девушек, 35% мужчин. 35% молодых людей. А девушки
больше самопрезентация
замучены. Ну, они внимательнее, конечно. В соответствии со вчерашними нашими тезисами. При этом изменить свою внешность и вес в реальной жизни хотели бы только 22% девушек и 18% парней. То есть в реальной жизни меняться они не хотят? Не хотят, нет. Но в сети они считают, что если неудачная фотка, то надо удалять.
Ну, они предполагают,
я
что
знаю,
это просто ракурс,
ракурс.
Кстати, вполне себе справедливо.
Да, есть женщины, которые считают, что их надо снимать в три четверти. Есть женщины, которые считают, что их надо снимать в профиль, но только справа или только слева.
Ой, вы знаете, есть, оказывается, искусство съемки селфи. И девушки настолько в этом поднаторели, что уже там есть такое понятие «рабочая зона».
Рабочая зона.
Половина, как тебе лучше повернуться.
Еще так, есть у каждой любимый
фото. Поднять подбородок, опустить.
У каждой есть свой любимый фоторедактор.
Фоторедактор. Вообще, честно говоря, девчонки с детства практически учатся этому искусству. Вот некоторые люди молодые проходят мимо, да, видят, как у фонтана, например, фотографируется девушка.
Да.
И кажется, как будто бы она это делает профессионально, потому что она уже знает все позы, в которых ей лучше встать.
Да.
Чтобы это выглядело
красиво. Да.
И она может улыбаться при этом там 10 минут, не закрывая рта.
Мы знаем об этом, мы видели целые фотосессии на разных сомнительных сайтах. Когда она так фиксируя, каждое мгновение движется, как бы фиксируясь для фотографа. Да?
Мы просто гениальны, да? Женщины гениальны в фотографиях.
Ну, я, ладно, не буду называть сомнительные сайты, где можно увидеть фотосеты всяких гениальных женщин. Да, совершенно верно. Типа Милены или типа этой самой, как ее, Нахегрес. Ну, у нее Нахегрес. При этом, извините, половина отвечавших рассказали, что регулярно удаляют историю браузера. Половина, очень важно, половина отвечавших регулярно удаляют историю браузера. Причем 25% делают это ради очистки места. Врут, конечно, безусловно, врут. 22% ради сохранения приватности. На самом деле все делают это ради приватности. Один из участников опроса описал это так. Все знают, что я смотрю порно, но зачем лишний раз напоминать? Значит, половина смотрит порно и удаляет потом историю браузера. 70%...
Я, честно говоря, не понимаю этого. Неужели за ваш компьютер все время садятся родственники, не знаю, друзья, и тут же лезут в вашу историю?
Ну, видишь, наверное, смотрят порно все, но удаляют историю половина. Потому что остальные просто оставляют, как есть. 70% респондентов заявили, что готовы забанить собеседника за грубость. Более половины участников опроса узнают новости, вообще все новости, из ВКонтакте, не из телевидения. Более половины, ребята. Об этом заявили 64% респондентов. Только 24% доверяют телевидению. 24%. О собственных новостях молодые пользователи Рунета рассказывают. 79% парней и 69% девушек регулярно собственные новости выкладывают в ВКонтакте. Девушки более скрытные. Парни более открытые. 80% всех участников опроса рассказывают в соцсети о своих успехах и победах. 75% ежедневно слушают музыку во ВКонтакте. А, значит, секундочку. Смартфон всегда почти 90%. Смартфон. Ноутбук 40% всего. Ноутбуки уходят потихонечку.
Ну, честно говоря, смартфон — это еще очень удобно в условиях России, потому что ноутбук ты там не можешь часто переносить, да, все равно.
В России, очень интересно, в Америке ты что ли таскаешь ноутбук все время?
Нет, ну просто это дороже, а ты купил телефон.
Ну да.
Все, ты сидишь в школе, ты сидишь в кафе.
При этом
в деревне вышел
ежедневно
на горку и там.
Ежедневно слушают музыку со смартфона. А говорить по нему не любят. Молодежь не любит говорить по телефону.
Да.
51% вместо телефонных разговоров отправляют мессенджер. 51% текстовые, а 27% голосовые. Вот те, кто голосовые, я их ненавижу. Ненавижу. Потому что ты линейно вынужден отслушивать. Всю эту хрень еще не можешь перебить. Ненавижу. Люди! Кто голосовые сообщения отправляет друг другу? Я вас ненавижу. Потому что нужно выслушать все эти сраные 34 секунды с ненавистью, с ярким чувством ненависти. 34 секунды присылает тебе. Я обычно сразу delete.
Не, я слушаю, но это неудобно, если ты едешь в метро, у тебя там сеть пропадает, потом на шум, на вот это все.
Ты должен слушать.
Зато ты больше информации можешь уместить. Меньше. Потому что когда ты пишешь вот эту простыню огромную...
Когда ты пишешь, человек читает по диагонали. Моментально.
Нет, я читаю всегда внимательно.
Неправда. Человек, я тебе объясню как. Сейчас смотри, как человек читает. Человек читает одним взглядом целую страницу. Пэмс, все. Все понятно. Все понятно. Ты пишешь, не надо. Или там, не делай. Не знаю. Коротко. Нет, когда он пишет тебе 40 секунд какого-то текста, чтоб ты сдох, я должен 40 секунд сидеть и слушать. Это ужасно.
Я не люблю...
Такие люди есть.
Общаться онлайн.
Такие люди есть.
Вы
молодые...
так быстро отвечаете сразу. Поэтому мне лучше, чтобы прислали голосовое сообщение, я его послушаю, и потом через там, день
молодые
запишу
свое. Молодые россияне не нуждаются в мнении посторонних. 80%. Больше всего не боятся не оправдать своих же ожиданий. 34%. Более 60% заявили, что родители не ограничат их свободу. Но почти все дорожат мнением родителей и друзей. Главное в дружбе — помощь, поддержка, доверие.
В этом есть, да, лукавство определенное. Да. Мы, там, чужое мнение для нас ничего не значит, но мы дорожим мнением друзей.
Я объясню. Потому что когда ты дорожишь мнением по собственному выбору, то это важно. А когда ты должен, ну, тут есть какое-то долженствование, то все, нафиг, неинтересно.
Ну, тут нет долженствования. Тебя просто спросили, когда тебе поставили вопрос в такой форме, что там, интересует ли вас чужое мнение, ты сразу такой, весь бунтарий-подросток, нет, меня не интересует чужое мнение. А по факту-то, оказывается, ты ужасно зависим от всего.
Странный ответ. На самом деле, очень разный ответ. Очень-очень непонятный мне, нетипичный. Топ-5 примеров для подражания. Смотри. На первом месте родители. На втором месте никто. Ну, у вас есть пример? Кто ваш пример для подражания? Ответ. Никто. На втором месте. На третьем Владимир Путин. На четвертом Илон Маск. На пятом Иисус.
Неожиданно, да?
Иисус, человек, который отверг, собственно, карьеру, отверг, вообще, ну, отверг все, да? И Илон Маск, человек, который движется в будущее со скоростью, опережающей основную массу. Владимир Путин, человек, который организует работу большого государства. Большого государства. Родители, ну, родители разные все, да? Непонятно. Мне непонятно, почему мне непонятно? Потому что неоднотипный ответ.
Это был бы однотипный. Да, у них нет какого-то основания.
Когда был бы общего, однотипный, да? Да, я бы понял. Да. Ну хорошо, давай обсудим молодежь, вот эту молодежь. Вот вы сейчас про нее услышали. 7373-948. Хорошая она? Она хорошая? Она обнадеживающая? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, это Гурген.
Здравствуйте,
Гурген. Сергей, видите, я, может быть, уже с позиции своих седин,
да,
смотрю на молодежь и умиляюсь ей, конечно.
Да?
Совершенно милая девочка на Гоголевском бульваре в момент моего, рейтики конфликта с человеком, который был со мной, и я ему что-то очень внятно объяснял, мне казалось, сняла меня в этот момент и подписала свой ролик совершенно изумительно. «Старый швед цитирует Аббу».
«Старый швед цитирует Аббу».
Вот
прекрасно.
Почему ей пришло в голову это, я не знаю. Но дело в том, что снимать себя самих с различных ракурсов, это занятие забавное. Я знаю, что это такое, но мы все знаем, что
прекрасно.
Это такое. Но современная психология уже выдвинула термин в этом отношении — селективная самопрезентация.
Как только вы сказали о девочке на бульварах, в моей голове всплыла фраза: что вы плачете здесь, одинокая глупая девочка, кокаином распятая в мокрых бульварах Москвы.
Блестать.
Вашу шейку едва облегает горжеточка. Да, и так далее, и так далее, и так далее. А? Она была распята кокаином, эта девочка, нет?
Вы знаете, она была распята правильным образом жизни. Немножко такой перезож.
Перезож. Спасибо.
Перезож, это, кстати, да, это модно.
7373948. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей, да, Москва.
Здравствуйте.
Знаете, я как раз вот то поколение, которое младше вас, но вот старше Дарьи, и как-то...
Дарья сегодня Элеонора.
Мы мимикрируем друг под друга.
Что сказать, что вот это увлечение соцсетями, ну, на мой взгляд, оно как-то даже... Ну, оно... Многие сейчас, кстати, в молодежи отходят и начинают тем же спортом заниматься. Я вот смотрю на...
Хорошо, а если вот взять и спорт, и соцсети?
Как же спорт без Инстаграма? Вы что?
Вы знаете, вот как-то сейчас вот очень... Я так смотрю, среди своих знакомых много людей, которые используют соцсети как хороший инструмент, качество.
Да, да.
То есть знакомство с нужными людьми, там как-то, опять же, помощь в том, чтобы как-то заниматься своими увлечениями, спортом. А некоторые, они прям вот попадают в зависимости только в соцсетях. Но это крайности.
Ну, я понимаю. Человеку нужна стая. Вот мы говорили когда-то давно. Человеку нужна стая, 100-200 особей. А как найти ее в жизни? Трудновато. Мы покинули деревни. Понимаете, в чем дело? Ну давайте я объясню. Мне кажется, что когда ты живешь в деревне... Вот я жил в гарнизонах, да? У нас была стайка мальчишек. Я не знаю, особей 5. Мы там, занимались всякими зловредными делами, там, рассказывали друг другу, играли в карты, рассказывали небылицы, ходили на лыжах в минус 27 и так далее. Значит, вот это была стайка. А если я в городе, то эти дворы уже сейчас не настолько актуальны, как там в 50-е годы и так далее. Приходится искать стайку в социальных сетях. А где еще ее найти?
Ну, фактически, наверное, да.
То есть, где найти стоит?
Соцсеть помогает тебе просто вот свой круг общения, да,
поддерживать знаю, ставим, да,
там да. расширить, не ограничиваясь двором, где живет 100 человек.
Да, и вдобавок не очень хотят общаться. Люди раньше жили на улице, понимаете, да, во дворах.
Да.
Мы жили, я очень хорошо запомнил, жизнь в Переяславке на Уссури, Кия-Уссури, Кия это река, в Переяславке, Кия впадает в Уссури. Вот я там очень хорошо запомнил жизнь, потому что она мне там понравилась очень. Река Кия, где мы купались, там, кстати, ловили друг на друге, били овода, знаешь?
Да.
Овода друг на друге били.
Неприятный такой.
Надо набить овода. Нет, а для чего ты его ловишь? Чтобы рыбу ловить.
Угу.
Одного человека раздевают, на него плещут воды, на него садится куча оводов, а все остальные рубят.
Все остальные его лупят.
Лупят, как звери его. Лупят, пока баночку оводов не насобирают. Как насобирают, ему разрешено одеться. Ну, а сначала играют в дурака.
Мы просто червяков копали.
Стоп, это легко, это дурак сможет. А сначала играешь в дурака, и уже на дураке ловишь оводов. Кто проиграет? Ну, должно же быть по-честному.
Ага.
Ну, конечно. Нет. А как это называется? АУН, да, как это? Арестантская...
АУЕ.
У нас я же... Арестантский уклад един, абсолютно. Мы же играли... Тогда мы, у нас не было аббревиатуры АУЕ, но мы жили на Дальнем Востоке, поэтому мы играли в карты на того, на ком бить оводов, понятно? И на нем уже били, кто проиграл. Кстати говоря, на мне ни разу не били, я всегда выиграл. Ну вот, хорошо, или уходил, но не был дураком. Значит, слушай, и вот эта вот вся жизнь, она... О, Господи, я погрузился в воспоминания. Как это хорошо. Ладно, продолжим. Ну и нафиг. Поехали дальше. Стая нужна человеку, а восстановить жизнь на улице невозможно.
Нет, она ушла оттуда.
Жизнь ушла с улицы.
То есть она как? Можете быть в каком-то закрытом сообществе, там, в том же ВКонтакте, да? Сконнектиться и потом решить, а пойдемте там покатаемся на скейте,
да.
на велосипедах, устроим что-то там, какое-нибудь занятие йогой и так далее.
Встретимся в реале. Но в основном все равно, основное общение уже в виртуале, не в реале.
Да.
В реале ты общаешься в семье, в семье ты общаешься в реале. И это клево, и много, но все равно даже в семье ты вынужден время от времени уткнуться носом в телефон.
Плюшев пишет, убит дух авантюризма. Вот вы зря. То, что они там не... Да, сейчас... То, что они не с гитарой не разбивают стекла в общаге. Нет. И не бегают по комнатам девчонок, это еще не значит, что они не авантюристы.
Ну, он прав. Кто это пишет? Где,
они покажи? Другие. Плюшевый.
Да, Плюшевый. Целиком за вас. Плюшевый 80-е, 80. Абсолютно за вас. Убит дух авантюризма. Да.
Нет, они просто другие. Они способны на не менее
все про
драйвовые,
всех знают.
Сумасшедшие поступки. Нет. Поехать автостопом, приготовить... хлеб.
Все равно. Нет, Плюшевый, я за вас. Все равно это будет стерильно.
Нет.
Да,
они стерильно. Просто другие.
Это будет стерильно.
И по-другому коммуницируют, по-другому выстраивают вот этот свой авантюризм.
Я тебе объясняю. И они, их злодейство бесцветно, их оптимизм бесцветен по одной причине, потому что их файл хранится всю их жизнь. Понимаешь? Проблема в том, что была некая динамика в старое время, когда не было хранилищ. На самом деле, ведь убил не интернет, убили хранилище. Хранилище, потому что про тебя все известно, все время, всегда, понимаешь? Вот это ужасно. То, что в старое время ты могла быть, блудницей, затем певицей, затем, 30-я любовь Марины, поступить на фабрику и вытачивать там какие-то станки, еще что-то. Понимаешь, ты могла быть разным. Сейчас, поскольку все за тобой шлейф тянется, ты сильно себя соблюдаешь именно в этом смысле памяти, файла. И настоящая приходит стерильность, убит дух авантюризма. Правда же? Погнали, новости. Очень ёмко и точно Денис Михалёв высказал про молодежь. Но сейчас мы расстанемся с этой темой. Я просто хотел прочитать Дениса, который очень точно написал. Значит, сейчас молодежь выходит на улицу с целью куда-то. То есть они знают, куда идут. Сейчас, когда молодежь собирается, они знают, куда идут. А раньше заходили со словами «ты выйдешь», чтобы просто тусить на улице, а приключения начинались уже сами.
Да.
Ну, то есть раньше, ну, это понятно, да, Денис? То есть смысл в том, может быть, я расплывчато это сказал, а вы очень точно и емко. Я расплывчато сказал, что люди жили на улице. Потому что мы жили на улице, мы жили в сараях каких-то там дровяных, еще где-то. Мы жили в странных местах, и там уже вот тусили, бездельничали. Ты знаешь, сколько времени уходило просто даром? Просто даром, вообще в пустоту.
Много, подозреваем, потому что гигантские. Сама я точно так же шаталась по улице.
Да, да, да.
Летом, ну, просто...
Пойдем, у нас это в какой-то момент, когда я жил на Дальнем Востоке, называлось «Пойдем полазим». Пойдем полазим. Че полазим, где полазим? Ну, выходи, полазим.
Кто-то чё? Что-нибудь придумывал, да, там. Чё пойдем полазим? На стройку. Или пойдем мячик вытащим.
Пойдем там.
Или к соседям посмотрим. В сад за яблоками.
Да,
ну,
да,
это
да.
Уже вечерком так.
А мы думали, что ты здесь, там, пошли куда-то искать какого-то чувака, там, нашли кого-то, а нашли другого, и там потом пошли еще полазить.
Да-да-да, заходишь за одним, пойдем да, к Сашке, да. Например,
к Сашке. Вот, как будто бы этого сейчас нет, как будто бы этого сейчас нет. То есть люди договариваются, куда именно они идут. Вот пойдем, даже если идти полазить, то конкретно куда, условно говоря.
Да, там,
парк
да.
Горького, полазить в парк Горького, конкретно, да? То есть это уже более, это на самом деле более целеустремленные люди, которые больше берегут свое время и точнее понимают, что они с ним делать.
Ну, потому что дома появилась очень интересная вещь, которая занимает тоже много времени. Это, и ты можешь устраивать свои разброты шатания в каком-нибудь доте.
Антон Ленков напоминает шутку из «Черного юмора», которая недавно была приведена в прессе. А Андрей выйдет, он умер. А скиньте тогда мячик. Скиньте мячик. Да, вынеси попить, а то меня загонят. Рассказывает Никита Хоккеист. Да. Вынеси попить, а то меня загонят. Совершенно верно. Мы слонялись. И на самом деле это было... На самом деле современная молодежь в этом смысле лучше. Полицейские в Татарстане запытали человека. Ты читал это, нет?
Да.
Очень интересно. Пытками довели задержанного до самоубийства. А, он самоубийством, видишь?
Да.
В Татарстане арестовали 3 полицейских, увлеченных в пытках задержанных, извините. Один из которых покончил с собой. А, об этом в четверг ленте сообщили правозащитные организации и так далее, так далее. Значит, как они делали? Они доставили 22-летнего Ильназа Пиркина с применением силы и требовали, чтобы он признался в совершении преступления. Вид у тебя такой и так далее. Да? Дальше. Значит, на следующий день молодой человек покончил с собой, оставив предсмертное видео на мобильном телефоне. На записи он рассказал о пытках полицейских, в частности, слоники, когда на голову жертвы надевается противогаз и перекрывается доступ кислорода. Ну и так далее. Их теперь, наверное, будут судить. Может быть, я не знаю. Ну, а может и не будут, я не знаю. Разрешено слоник-то? Разрешен. Вообще все им пользуются, если он не разрешен. Если не разрешен, так они бы не пользовались. Мне кажется, что он как-то условно разрешен. Так, понемножку.
Нет, конечно.
Разрешен, но не сильно.
Ну, так, да? А бутылки из-под шампанского разрешены?
Но не сильно. Не до конца, не до донышка. Так чуть-чуть наживить можно, пожалуйста, всем. А так там тоже, ну, типа, всовывай, но меру разумей. Знаешь, какую есть эту, как ее, пословицу милицейскую? Но меру разумей, что-то я помню заканчивается. Но меру разумей. С бутылкой из-под шампанского меру разумей. Нет такой пословицы? Нет. Ну, неважно. Слушайте, деньги Захарченко. Значит, ребят, никогда не выиграл. Хотя бы выиграть в казино, это дико напомнили прикольную историю. Сейчас надо с батькой об этом договориться. Или с кем-то там у батьки.
Что
сейчас
это?
В казино-то все уехали в Минск.
Угу.
Же можно действительно офигенски скрыться от налогов, в принципе, через казино. Я знал такого человека. Когда-то давно на улицах Ямского поля было много казино. Там грузинские уважаемые группировки, такие организованные патриотические группировки, они там держали казино. И там можно было добыть себе справку, что ты выиграл $1 миллион.
Офигенская тема.
За небольшие деньги. Да, небольшие деньги. Нет,
шикарно.
Ну, все равно, 1050 надо было отдать. 1050. Тебе дают справку, что ты 1 000 000 выиграл. Это 5%. Все, чист. Я знал одного политика, который шел на выборы с такой справкой. На выборы. Он зарегил эти деньги, как выигранные в казино. Офигенская
видите,
тема.
И чист перед законом.
Значит, Захарченко, я еще раз. Захарченко, это была утка, это была придумка, выдумка, глупость и так далее. Ничего он в казино не выиграл. Это все была дутая история, которая тотчас была разоблачена. Понятно, да? Тотчас была разоблачена. Но сейчас государство... Секундочку, вот Денис звонит. Денис очень знает жизнь. Денис знает жизнь больше, чем мы с вами все вместе взяты. Денис, здравствуйте.
Алло,
да,
здравствуйте.
Денис, здравствуйте.
Сергей, слышно меня, да?
Да, слышно, да. Слышно, но шипит немножко, да.
Я вообще-то, признаюсь честно, я игрок с 90-х годов.
Да. Я ой, простите, играю, а вы можете перенабрать? Пожалуйста, Денис, наберите снова нас, а.
Сейчас.
Давайте нам перезвонить. Он играл.
Игрок. Романтик.
Да,
лихой
пик тогда,
человек.
А? Тройка, семерка, туз или что там было? Не помнишь? Нет, сейчас мы, наверное... Сейчас, раз. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, вот сейчас лучше слышно. Лучше. Меня слышно, да?
Да-да. Вы игрок.
Здравствуйте.
Ну, блин, не вопрос.
Нет, вы игрок, вы сказали, вы игрок. Ну как, Денис, ну вы не лишайте нас этой чудесной истории.
Ой, Сергей.
Не годится.
Давайте еще раз я переберу.
Давайте. Он звонит из космоса. Это Саратов. Саратов, товарищ. Лучше бы он был в Нью-Йорке или в Пенсильвании, или в каком-нибудь Кливленде и так далее. Понимаете, о чем я говорю? Ну, это же Россия. Хорошее место. Ой, хорошее. Духовное очень.
Надо Денису сказать, чтобы он на возвышенность побежал.
Проводов нет.
На
дровник связи нет. Духовность. Все на духовности стоит. Алло, здрасте.
Ну, в общем, я на самом деле, признаюсь честно, грех на душу, я игрок.
Да.
Я даже на чемпионатах мира играю по преферансу, в покер играю. Да, ездил и в Белоруссию, и выигрывал, и проигрывал, к сожалению. Но,
да.
Вот так вот. В Белоруссии, да, с этим делом проще. Можно справочку взять, там, если там... Ну, я не намного, там, ну, десяточка, там, 15.
Где-то. Ну, хорошо. Так. Ну, скажите нам, а все-таки деньги Захарченко не могут найти чьи? Вот же в чем дело, интересно. У него преступным путем нажито всего 55 миллионов рублей. А все остальные 9 миллиардов рублей неустановленного происхождения. То есть они сейчас у мамы его еще нашли там 20 тысяч долларов, сколько-то миллионов рублей и так далее. То есть а эти все деньги, выходит, дело его. Понимаете?
Но...
Ну, невозможно доказать, что они преступные.
Дурак, что ли? Правильно?
Нет. А невозможно доказать, что они преступные. Ему 55 миллионов преступных начислили, а остальные его, получается.
Ну, и право, он дурак, что ли, я еще раз повторю. Ну, конечно, правильно, он все правильно сделал. Это не так сложно, у меня много знакомых с криминальных кругов. Ну,
да,
все делают,
да.
А что, чему удивляться?
Да, спасибо, все. спасибо большое. Смотрите, значит, я продолжаю. Никулинский суд Москвы провел предварительное заседание к рассмотрению гражданского иска Генпрокуратуры к полковнику Захарченко и его родственникам. Надзорное ведомство намерено изъять в пользу государства все арестованное имущество. А суду трудно. Почему? Потому что доказано преступным путем нажил 55 миллионов.
Так.
Преступным путем.
Угу.
А 9 миллиардов неустановленного происхождения. Как их изъять?
Ну, если неустановленного.
Ну, не если
это значит преступного?
Не знаю.
Ну.
Я не знаю.
А как иначе?
Скажите кто-нибудь из адвокатов. Скажите, пожалуйста, кто знаком с законом больше, чем мы? Скажите, пожалуйста, ну вот не установлено происхождение. Может быть, их вернут? Вернут и все. Алло, здравствуйте. Слушаю, ну взяли, где взяли, туда и положите. Как бы все понятно. Алло, здравствуйте.
Да,
здравствуйте.
Да, только я не адвокат, я просто вот мысль имею, что
да.
Никогда мы не найдем владельцев этих денег. Ему лучше молчать для своего здоровья.
Да, но смысл я хочу по закону узнать. Как по закону? 7373-948. А по закону как?
Алексей пишет, вернут, как и Васильева.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Денис.
Здравствуйте.
Да. Получится точно такая же ситуация, как произошло с Богом Кузи.
А ему вернули Богу Кузи, да?
Нет, ну, когда написали потом, что эти деньги я дал я на хранение, и прошу вернуть через суд. И суд даст команду, эти деньги верну.
И все.
И эти люди, которым принадлежат, они деньги по суду верну.
Я понял, спасибо. То есть можно сказать, что деньги дал на хранение. А-а-а!
Да.
Я сейчас напишу, что я полковнику Захарченко 9 миллиардов дал на хранение.
Угу. Сергей!
Вот это ход.
Нам нужны премии.
Вот это
быстрее.
Ход. А почему ты думаешь, что если я отсужу себе денег, я дам тебе на премию?
Мы все слышали. Ну, мы как бы ваши соучастники.
А Добыл ты кто?
Соучастники.
Добыча денег кто
произвел? Ну, хорошо, поговорим о проценте.
Поговорим о проценте. А с какой стати? Я не дам вам ничего. Ничего
а
не
мы
надо.
Тогда тоже пойдем напишем, скажем, мы тоже дали на хранение. Ну,
так,
знаете, так,
Захарченко, так Захарченко-то должен подтвердить. Ага.
Подтвердит.
Он денется, должен подтвердить,
скажем,
что я...
Я
ему говорю, я Захарченко
вернем
дал 9 миллиардов на хранение.
А не вернем.
Он должен сказать, да, Серега, помню, Серег. Вот так ты заходишь, и так я, да, и все. Были грузчики, негры с опахалами, все это, слоны везли 9 миллиардов, все. Мы должны подтвердить, и он должен подтвердить. Он тебе не подтвердит, а мне подтвердит. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, да. Дело в том, что вот по санкции статьи взятки, там предусмотрено 200-кратный штраф. Если умножить на 200, то это получится 11 миллиардов. То есть это будет у него в качестве штрафа взыскано.
А, то есть они могут 55 миллионов обозначить как незаконно нажитые и впарить еще штраф 200-кратный.
Да. Это вот санкция статьи предусматривает лишение свободы 200-кратное, и поэтому Генеральная прокуратура обратилась, чтобы сейчас эти деньги в дальнейшем по приговору могут быть обращены на них штраф.
Я понял. Спасибо большое. Спасибо. Все, теперь после этого пояснения все стало ясно. Поехали дальше. Есть статья интересная на ленте о каком-то конвейере по подбросу наркотиков в московской полиции. Не знаю, насколько это верно, но прочитаю. На минувшей неделе 24-летний Андрей, это сделано как история, да, Андрей, имя изменено, юрист международной компании, ему 24 года при этом, 24 года, молодой парень, был задержан с небольшим количеством психотропного вещества. Его обвинили в хранении наркотиков 10 раз большего веса, несмотря на то, что он дал взятку поймавшего его полицейскому. Понимаешь? Значит, вот история. Ну, давайте. Ну, вот давайте. Uh-huh. Значит, история. Он говорит, я был на домашней вечеринке в Алтуфьеве. Домашняя вечеринка. 24 года.
Ну что, нормально?
Дальше. Мой друг приобрел в Торе 1 грамм Димыча, MDMA, психотропного вещества. 1 грамм. Это нормально? Ты продолжай мне говорить. Нормально?
Становится не очень нормально, но мы слушаем дальше.
Окей. Мы были вместе с друзьями, это была домашняя вечеринка. Приняли это вещество.
Ну, естественно, не зря же они его покупали.
Один грамм купили. На сколько-то людей раскидали, приняли. Или вдвоем с другом, не знаю. Он почувствовал себя плохо. И решил поехать домой. Был второй час ночи. Когда я вышел из лифта, очень внимательно, когда я вышел из лифта, меня встретил сотрудник полиции.
А, ты далеко не уехал, это он только на лифте.
Смотри, нет, внимание, откуда полицейский знал, что он сейчас подъедет? Откуда, я спрашиваю. Когда я вышел из лифта, внимание, слушай, меня встретил сотрудник полиции, который сказал, что его вызвали соседи из-за шума. Ну, неважно, это причина придуманная. Полицейский ждал его на лестничной площадке, понятно, о чем я говорю? Дальше. Он говорит, выверни карманы. У него был остаток фольги в кармане. Uh-huh, uh-huh. У этого человека был остаток фольги с остатками наркотика. Было примерно 0,3 грамма. Я ненавижу всех, кто принимает наркотики. Просто тебе говорю сейчас. Я тебе объясняю просто, да? Я в этом смысле как Ройзман. Ройзман. Uh-huh. Вот мы два человека, я и Ройзман. Ненавижу всех, кто принимает наркотики. Точка. Понятно? Я сам не принимаю. С 13 лет. Дальше. Там было... Даже не как, какое-то напыление вещества, 0,3 грамма. Напыление вещества на фольге. Мне надели сразу наручники. Это очень плохо, сказал. Приехал еще один полицейский. Сказали, за миллион можно уйти. Я им сказал, что миллиона нет. 300-400 тысяч смогу найти. По друзьям и так далее. Андрей говорит, что его приковали наручниками к батарее. Я читаю по лентеру. И отдали телефон. Он стал всех обзванивать. Обзванивать. Сказали... Ты худой, в тюрьме не проживешь, будешь бояться уронить мыло, потому что тебя, значит, изнасилуют и так далее, и так далее. Прошло три часа. Три часа. После этого приехали еще полицейские, стало пятеро.
Слушайте, вот была же простая история, да, про человека, который закинулся наркотиками, думаю, аморальный тип.
Они все теперь... издевались надо мной, вот... обзывали грязными словами. Говорили так, мы с тобой потеряли здесь три часа, каждому гони по 50 тысяч. Каждому гони по 50 тысяч.
Их пять уже.
Пять. 250 тысяч.
Что-то они сбросили.
Под утро увезли меня в отдел, под утро, увезли в отдел полиции по Леонозову. Там первый полицейский, который самый первый, который был в подъезде, отвел в кабинет. Сказал, что его зовут Евгений Толстов. Читаю по ленте.ру, внимание. Читаю по ленте.ру. Не знаю, насколько это верно. Он сказал, что я обманул его с деньгами, поэтому будет составлен протокол с большим количеством наркотика. Не 0,3 грамма, а напишут больше. Раз ты обманул, мы тебе напишем больше. Хорошо. Будет ответственность по другой статье. Я сказал, что у меня на карте Сбера есть 34 тысячи. Он сказал, хорошо, перекинь мне 30. И перекинул на его подругу. Он дал карту подруге. Хорошо. Через какое-то время ему говорят, у вас 3,35 граммов наркотика. Он говорит, ну как же было 0,3? Я же, типа... Ну,
я же вам 30 тысяч.
Я же вам 30 тысяч только что. Нет, ничего не знаем, 3,35, все. Я сказал следователю всю правду. Сказал, кто купил наркотик. Что, ну, заложил друга, заложил все.
Угу.
Он рассказал всю правду. Что друг заложил... Все, все, все. Где друг покупал, как зовут друга, все. Следователь ему сказал, твоя история не подходит.
Почему?
Не подходит. Не подходит. Скажешь так.
У меня рапорт уже готов. Твоя история под этот рапорт не подходит.
Твоя история, ему следователь говорил. Он заложил друга, слышите? Он заложил друга. Он сказал, это друг купил. Там-то купил, так-так платил. Все рассказал. Честно. Ну, а видно, испугался все. Значит, ему говорят, нет-нет, твоя история не подходит. Скажешь так. Я купил наркотик на станции метро Преображенская площадь у Артура.
Угу.
Вот так напишешь. Все. Он говорит, хорошо. Ну, что делать? Иначе мы тебя посадим. Иначе посадим. Пиши. Не правду, а что у Артура. И на станции метро, и так далее.
То есть написать... Следующий вызов будет к Артуру.
Написать придуманную историю. Угу. Хорошо. Иначе тебя посадят. Он написал то, что велели. Ну, что велели, то и написал. Значит, хорошо. Ему незаконный оборот наркотиков впарили, потому что 3,35 грамма. 10 лет лишения свободы. До 10 лет лишения свободы. Потом отпустили под подписку о невыезде. Я, говорит, ходил, что-то там жаловался. Потом прослушали телефонных разговоров. И так далее, так далее, так далее. Поставили на поток. В столичном управлении Следственного комитета России ленте.ру подтвердили возбуждение уголовного дела в отношении бывшего сотрудника ППС. Вот этого, который его взял. Евгений Толстов. Он получил там за гашиш от кого-то 240 тысяч рублей и так далее, и так далее. Очень интересно. При этом Толстов не единственный сотрудник ОМВД по району Леонозова, который оказался фигурантом уголовного дела, уточняет СКР. Еще. Они там постоянно подбрасывают или пишут этот самый...
Видите, им даже подбрасывать не надо.
Да.
Они просто, ну, российские кто-то, скорее всего, может быть, как пишут нам слушатели, барыга, да? Сдал. Ну, возможно, в такой же ситуации.
При этом, слушай меня, сейчас я тебе прочитаю, ты упадешь, смотри. При этом есть основания полагать, что проблема с пополнением веса наркотиков, изъятых у задержанных, существует не в одном полицейском отделе. Эти выводы сделал научный сотрудник института Европейского университета, что-то, института проблем правоприменения при Европейском университете Алексей Кнорре, который проанализировал статистику правоохранительных органов за 2013-2014 год. Вот чем Кнорр-то занимается, пока не работает. Вот
смотрите, да. Научному сотруднику это очевидно и понятно, да. А нашим, там, не знаю, прокуратуре и следственным органам это не очевидно.
Одним словом, я так понимаю, что эти две организации, наркоманы и полицейские, они просто кормят друг друга. Правильно я понимаю, нет? 7373948.
Да, такой порочный бизнес.
7373948. А? Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Александр, меня зовут.
Да, Александр.
Кстати, вот эта история, которую вы сейчас прочитали, она очень-очень похожа на правду.
Да.
Я даже сказал, что это правда.
Да.
Значит, ну, я адвокат, в прошлом в уголовном розыске работал, поэтому мне все это очень близко и знакомо.
Да.
Да, значит, но надо отдать должное нашим правоохранителям. Значит, вот эти подкидывания наркотиков, это, конечно, редкость сейчас в данный момент. Потому что просто нет необходимости для того, чтобы делать вот так называемые палки,
да,
подкидывать наркотики. Этого просто
пруд пруди. Значит, забирают из закладки, сейчас все через интернет покупают эти наркотики. Забирают из закладки, как правило, сотрудники уже знают, где примерно это происходит. Этих лиц видно, употребляющих наркотики. Подходят, изымают, возбуждают уголовные дела. А вот эта вот история, она связана только с одним. Это с вымогательством денег, значит, обогащением вот таким незаконным сотрудниками полиции. Вот и все.
Блин, а общество кому сочувствует вот этот момент? Мне кажется, что...
Да, вы знаете, общество, наверное, больше сочувствует наркоманам.
Потому что... Давайте проголосуем.
Да,
конечно. Вот я вам прочитал историю, ребят, Скажите, пожалуйста, как вам кажется, вы в этой истории... Ну, представьте себе, что это художественный вымысел, да, некая история. Вот я ее вам прочитал. Вы в этой истории больше сочувствуете наркоману или полицейскому? Вы ассоциировали бы себя скорее с наркоманом, 134-27-35. И вы вот чувствуете его страдания, боль, так сказать, и несчастье. Или полицейского, который, ну, справедливо, он такой, как это сказать, он же не на пустом месте полицейский. Они же действительно употребляли, он говорит, мы употребляли. Но они употребляли. 134-27-36. Вы скорее сочувствуете наркоману, 134-27-35, или полицейскому, 134-27-36. Но он употреблял.
Употреблял,
но он же не скрывает. Представитель
закона, который должен осуществлять справедливость, правильно?
Ну что, справедливость
человек
в ком?
Человек совершил там правонарушение, кто-то преступление, но он должен понести за это наказание, ну, соразмерное.
Да, вот с гайцами, почему мы любим гаишников? Они останавливают всегда за дело и берут чуть меньше, чем положено. Чуть меньше. Ну, иногда в половину меньше. Нарушение там на 1000, они берут 500. Если 500, 250. То есть они как бы берут сколько положено, за то, что положено, и чуть меньше. Ну, они говорят, ты же действительно нарушил. Ну, это правда. Ну, да, я нарушил, да. Ну, да, я его нарушил. Вот, а с этим, то есть вызывает возражение, что они подбрасывают. Как если бы тебя остановили за то, что ты там, пересек двойную сплошную, а еще сказали, а еще ты сбил пешехода. И вот у нас есть... вот здесь подлость. Сама подлость, она вызывает негативную оценку, правильно?
Конечно, у тебя могла быть одна статья, там, ну, мелкая,
тогда не пиши,
знаю, да,
когда полицейские,
и мелкое наказание. И...
Пиши, когда полицейские подбрасывают наркотики действительным наркоманам. Действительно существующим наркоманом, да, не действительным наркоманом. Когда полицейские подбрасывают наркотики действительным наркоманам, вы сочувствуете скорее наркоману, 90% у нас проголосовало, 90%, полицейскому 10%. То есть в основном симпатии на стороне наркомана. Я думаю, не потому что он наркоман, симпатии потому что тут подлость.
Конечно,
то есть люди согласны на возмездие, люди согласны на неформальное возмездие, неформальное возмездие, да, так же, как с ДПС. Неформальное возмездие.
И сам он был же готов.
Но оно должно быть соразмерное. А без подлости. То есть, когда тебя подло вешают больше, на тебя начинают навешивать, это уже вызывает отторжение у людей. Видите, вот моральное. Все-таки у нас духовность торжествует, я чувствую. Правда же?
Конечно.
Поехали дальше.
Подъем. В движении.
Это все скрепы.
Движение. Хорошо. А я, значит, должен вам подметить, что сколько пробок мы не знаем. Мы знаем, что Новая Рига не едет. Три аварии на въезд в город. Ничего себе устроили. Вот, значит, движемся дальше в центр. И обнаруживаем на шоссе энтузиастов очень тяжелую ситуацию. А в центре, знаете, хорошая. Хорошая ситуация в центре. Даже Москворецкая набережная, которая положена стоять, она едет, и этот самый Большой Каменный едет, и вообще что-то странно, народу нет, все уехали. А, я думаю, заранее уехали. Заранее. Хорошо, мы пойдем и проживем ее, эту пятницу, 3 ноября.
Подъем.